Уважаемые коллеги, давайте начнем. И напоминаю тем, кто стоит там, можно пройти вперед и сесть на свободные места. Места есть. Коллеги, сегодняшний круглый стол Институт МЛОГОС проводит, как обычно, правда, без каких-то специальных партнеров. Единственный наш универсальный партнер – это благотворительный фонд «Подари жизни», поэтому мы пытаемся собирать деньги на лечение детей, болеющих раком крови. Поэтому, как я писал, у нас в анонсе это написано, все желающие помочь призываются пожертвовать любую посильную сумму в фонд «Подари жизнь». На сайте фонда есть такая опция пожертвовать. Хоть 100 рублей, сколько там по возможности. Тоже я адресую тем, кто будет просматривать видеозапись потом на нашем сайте в свободном доступе. Да, Роман, сюда. Сегодняшний круглый стол вообще необычный формат. Мне показалось интересным поэкспериментировать, просто пообсуждать документ конкретный. Не отдельные там какие-то прецеденты в практике, а вот постановление пленума номер 7 Верховного суда. Ну, вы все же прочитали его, да? Изучили. Вот. И, конечно, возникают вопросы, есть, наверное, что пообсуждать. Мне это очень интересно, потому что я как бы всегда занимался ответственностью договорной так плотно, и поэтому воспользовался возможностью вынести это постановление на такое публичное обсуждение, потому что есть ряд вопросов, которые, мне кажется, заслуживают такого углубленного анализа. Ну, программа у нас составлена, вы ее все видели. Мы будем идти с вами по пунктам, обсуждать то, что написано в пленуме, и, может быть, то, что, может быть, там и не написано, но могло бы быть написано, какие проблемы появляются. Вот, тоже я предлагаю пообсуждать и призываю коллег, присутствующих здесь, тоже активно включиться в дискуссию и высказать свое мнение авторитетное, что вы думаете, правильно, неправильно. Ну, я вначале, конечно, буду давать слово тем, кто сидит в президиуме, а потом те, кто пришел к нам и сидит в зале, тоже будут иметь возможность высказаться. Я бы хотел представить сегодняшних наших заводил, тех, кто будет раскачивать дискуссию. К сожалению, Сергей Васильевич Тарбаша сегодня не будет. Байбак Всеволод Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, партнер адвокатского бюро «Юсланд». Левзенко Роман Сергеевич, кандидат юридических наук, партнер юридической компании «Пепеляев Групп». Ерохова Мария Андреевна, кандидат юридических наук, адвокат Московской городской коллегии адвокатов Делькредера. Томсинов Антон Владимирович, кандидат юридических наук, заместитель начальника юридического отдела ООО «Скания Русь». Антон Владимирович, как вы помните, автор книжки об убытках в российском и английском праве. Кто не читал, рекомендую изучить. И Шервинт Андрей Михайлович, кандидат юридических наук, ассистент кафедры гражданского права ЮФАК МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Я так понимаю, здесь присутствующих вот в президиуме.
Доктор.
Да.
Один доктор.
Кто доктор?
Ты.
Нет, я думаю, что я хотел Андрей Михайлович сказать, что единственный человек, который участвовал в рабочей группе, да, Андрей Михайлович, по разработке этого постановления пленума, ну, то есть тех, кто здесь присутствовал при обсуждениях в Верховном суде этого постановления пленума.
Я с ним пошел.
Вот так. Хорошо, коллеги, давайте начнем с исполнения в натуре. Ну, потому что я в 2002 году писал кандидатскую диссертацию по исполнению в натуре. И как вот книжку результат. Написал, да, и вот результат. Нет, ко мне вообще не видит. Но так в историческом плане, конечно, исполнение в натуре, по-моему, очень интересная тема. И радует то, что вот ученики Андрея Михайловича сейчас пишут, да, Громов?
Да.
Пишет диссертацию по теме исполнения в натуре. Вот, надеюсь, появятся какие-то еще исследования. Были в начале 2000-х годов вот две книжки. Одна Андрея Анатольевича Павлова, которого здесь сегодня нет, из Санкт-Петербургского университета. Вторая моя. Были несколько еще публикаций. Но тема как-то, знаете, она была все время на периферии. Вот. И мне кажется, очень здорово, что Верховный суд обратился к каким-то правым позициям по этому вопросу. Но они не всегда следуют той линии практики, которая была раньше, и в некоторых вещах отклоняются. И было бы интересно пообсуждать эти разъяснения. Ну, я бы сейчас порекомендовал астренд пока ставить на потом, отдельно пообсуждать астренд, поговорить о том, что, собственно говоря, здесь принципиального было сказано по исполнению в натуре, и пообсуждать, разумно это или неразумно. Я вот просто там в случае возьму на себя. Коллеги, проходите вперед и сесть места. возьму на себя ответственность как-то завести дискуссию. Но Верховный суд подкрепил, подтвердил общую позицию, которая была закреплена в Гражданском кодексе, о том, что исполнение в натуре по общему правилу доступно кредитору. Это интересно, потому что вообще-то по этому поводу были разные точки зрения. Была точка зрения, что иск об исполнении в натуре вообще-то такая аномалия и возможен только там, в каких-то уникальных ситуациях, типа передачи индивидуально определенной вещи по статье 398. А по общему правилу нельзя требовать поставки товара в натуре, там, выполнения работ в натуре и так далее. И вообще, как бы, по общему правилу не допускается. Это такой подход, ну, кто знает, да, это английское право, такое вот проявление английского подхода, что вообще-то иск об исполнении в натуре – это какая-то аномалия.
Нет, вот. Не только английскую, еще были правопорядки.
Были римское право, да, Андрей Николаевич это имеет в виду. Но вот в современной традиции, вот в современной ситуации, да, это обычно ассоциируется с англо-американским правопорядком, что, мол, можно, но как исключение по усмотрению судьи, когда убытки не вполне адекватный способ защитить интерес кредитора, там недвижимость отобрать можно, акции можно, уже товар в натуре – это проблема. Там в Америке чуть-чуть можно, но только если индивидуализировано. Ну, в общем, стартуют с позиции, что по общему правилу нельзя. Континентальные европейские правопорядки сейчас вроде бы все стартуют с позиции, что можно требовать в натуре. И здесь Верховный суд как бы подтверждает этот подход, но, правда, надо сказать, что подтверждает он его вслед за законодателем, потому что в новой редакции ГК, в статье 308.3, закреплена общая идея о том, что по общему правилу, если есть обязательство, кредитор вправе требовать исполнения этого обязательства в натуре. Если иное не предусмотрено законом, не вытекает из договора или существа обязательства. То есть имейте в виду, коллеги, что договора можно запретить такие иски. Ну, прямо по букве ГК договор может запретить возможность подачи иска в исполнении в натуре. Верховный суд эта тема не высказывается, но вообще интересный момент. То есть управление доступными средствами защиты через вот оговорку о неприменении возможности подачи такого иска. Может быть, если кого-то заинтересует, можно по это обсуждать. Конечно, самый интересный вопрос и существа обязательства. И Верховный суд здесь некоторые такие ограничения, вытекающие из существа обязательства, выводит. Мне бросилось в глаза несколько таких принципиальных моментов. Во-первых, Верховный суд прямо признает иск о поставке товара в натуре. И из текста вот очевидно, что Верховный суд прямо говорит, что отсутствие этого товара у ответчика не является препятствием к удовлетворению иска о поставке товара в натуре. Сейчас я попытаюсь найти это. В каком пункте? В 23-м, по-моему. Ну вот, да, в 23-м пункте, вот абзац вы можете посмотреть. В отсутствие у должника того количества вещей, определяемых родовыми признаками, которые он по договору обязан предоставить кредитору, само по себе не освобождает его от исполнения в натуре, если оно возможно, приобретение, если возможно приобретение этого товара у третьих лиц. Вот, что интересно в этом позиции? Дело в том, что высший арбитражный суд долгие годы ранее исходил из позиции, это была целая серия постановлений в президиум у вас, о том, что иски о поставке товара в натуре можно удовлетворить только если доказано, истцом причем доказано покупателем, что товар у поставщика где-то есть на складе. Да, а так как это доказать было почти нереально, кроме редких случаев, когда ответчик является производитель. Ну, какой-нибудь КАМАЗ там, да, он КАМАЗ производит.
Лампочки,
да.
Какие-то.
Ну, или производитель лампочек. Были такие. На самом деле было два дела президиум у вас, где были удовлетворены иски поставки товара в натуре в начале 2000-х годов. Но там всегда ответчиком был производитель. В остальных случаях отказывали. А здесь вот как раз Верховный суд прямо идет вопреки этой линии и говорит, что нет, отсутствие товара не является препятствием. По сути, суд выносит решение, обязывающее ответчика поставить товар в натуре. То, что ответчика товара нет, ничего страшного. Долбить будем астрентом. То есть пристав не может взять, приехать, забрать и отдать истцу. Ну, значит, Мария Андреевна, астрентом?
Ну, вообще, я тут все сижу, думаю про замену порядка или способы исполнения.
А зачем?
А я не верю, что будет исполнение в натуре вот в нашей практике. Где-то года два назад я вот взялась за обобщение того, что происходит в судебной системе с исполнением в натуре. И вот у меня сложилась такая картина, что и раньше суды иногда присуждали к исполнению обязательств в натуре, но дальше очень много дел заканчивалось заменой порядка или способа исполнения. То есть люди все равно уходили в деньги. И как-то вот я совершенно не верю, что вот седьмой пленум сейчас эту тенденцию...
А вам не кажется, Мария Леонидовна, что это все было связано с тем, что не было эффективных механизмов исполнения судебных решений такого рода?
Но ведь замена порядка или способы исполнения вправе требовать не только взыскатель, но и должник. И, конечно, вот сейчас, мне кажется, очень интересные вопросы будут перед судами. Ну, например, суд присудил к исполнению в натуре должника, а должник обращается с заявлением о замене порядка или способа исполнения. И говорит, что вот исполнение крайне затруднительно, крайне долго, во времени они будут растянуты, поэтому я прошу заменить, я лучше заплачу деньги.
Ну, как бы суд? И что должник может прийти, смотрите, а вот если...
Ну, по процессуальным кодексам, да, по обоим, по АПК и по ГПК.
А если истец возражает и говорит, нет, у тебя есть возможность приобрести, что тебе мешает купить, поэтому я прошу продолжать остраты начислять.
Не знаю, посмотрим.
Да, вот интересно.
Суд ведь тоже заинтересован с точки зрения эффективности правосудия в скорейшем исполнении судебного решения. В том, чтобы это не растягивалось вот надолго, там, пока должник что-то где-то у кого-то купит.
Угу. Можно комментарий?
Да, конечно.
Я как раз хотел обратить внимание на то, чего в этом постановлении нет и что, наверное, могло бы там быть. Вот смотрите, если мы говорим не о каких-то уникальных вещах, а о вполне себе рыночном каком-то товаре, который нет никаких затруднений приобрести в открытой продаже и, соответственно, потом взыскать с нарушителя убытки, неважно, там по принципу заменяющей сделки или еще как-то. Вопрос. Если кредитор этого не делает, прекрасно понимаю, что у него такая возможность есть, а предпочитает иск об исполнении обязанностей в натуре, потом, соответственно, о возмещении убытков, не будет ли здесь против него работать принцип митигации, принцип уменьшения убытков? Потому что если мы говорим о том, какие разумные меры он должен был бы предпринять в этой ситуации, то, наверное, когда товар не составляет никакого труда приобрести на рынке, он должен был бы пойти его и купить, при том, что он же еще, будем исходить из того, что он еще должнику за товар не заплатил, да, то есть это важно. Да, я согласен, это важно,
потому что если уже,
тогда, может быть, это неразумно требовать от него.
А может ли он требовать поставки товара в натуре, если он не заплатил за него деньги?
Никогда.
С учетом новой редакции 328 статьи. Ну и раньше тоже там однозначной позиции не было, но так многие что-то думали.
Да, знаю эту позицию. Вот. Но все-таки, да, то есть здесь вопрос в чем? Насколько разумно всегда во всех случаях давать кредитору возможность беспрепятственно и без самых главных последствий использовать такой способ защиты, да, даже в тех случаях, когда это, в общем-то, совершенно неразумно, да, то есть как бы разумнее были бы совершенно другие действия. Вот эта мысль в постановлении совершенно не прозвучала, и хотя, как мы тут Артем Георгиевич говорил, что это такой как бы англо-американский подход, да, то есть по общему правилу денежная компенсация, только... Но все-таки, вот если как бы всю эту мысль попытаться заострить, что может быть, опять же, с точки зрения принципов и разумности, и добросовестности, и разумного поведения кредитора в условиях нарушения, не всегда имеет смысл ему давать такую меру защиты.
Я могу сказать, что я писал книжки. Я в книжке писал так, в своей, что требования поставки товара в натуре должны отклоняться, если покупатель может легко заменить поставщика и купить товар у третьего лица. Легко, без каких-либо проблем. Когда есть рыночный рынок, развитый рынок, да, это не очень разумно, и в этом плане немножко...
Даже если он заплатил.
Да, даже если платил, то эффективнее в этой ситуации купить у другого поставщика и взыскать с этого убытки. Вот. Но вот сейчас я уже не так уверен в этом, на самом деле. Вот. Потому что, занимаясь некоторое время этой проблематикой, я стал большим сторонником исполнения в натуре, чем был, когда писал книжку в 2003 году. Вот. Поэтому, если там не очень понятно, как правильно, лучше присуждение в натуре допускать. Вот. В конечном итоге должник нарушил договор, и в него можно кидаться книгами всякими, там вещами, ботинками. В общем, при любых таких сомнительных ситуациях. Хотя вопрос, надо сказать, сложный. Я вот здесь хотел привлечь внимание к одному интересному высказыванию Верховного суда, которое у меня немножко озадачило. Вот в 22-й пункт, посмотрите, вот этот абзац, последний абзац 22-го пункта. Вот как его понимать, коллеги? Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре. И не может быть обеспечено взысканием с ответчика убытка за неисполнение обязательства. И там какие-то примеры перечисляются. Вот у меня возникает мысль, а от обратного можно толковать? А если может быть защищено эффективно право путем взыскания убытков, может быть отказано судом? Хотел ли Верховный суд сказать, что это, если да, тогда это английский подход. То есть удовлетворение иска об исполнении натуре находится на дискреции суда, на усмотрении судьи, и он должен сопоставлять удовлетворение этого иска с интересом кредитора, с альтернативными способами защиты, типа взыскания убытков. Я не знаю, честно говоря, вот закладывалась ли эта мысль или нет. Андрей Михайлович, вы участвовали в обсуждении. Звучала как-то эта идея, вот так вот именно, что дать суду право по собственному усмотрению, когда есть убытки, это легко, можно через убытки защитить право, говорить, нет, ты иск об исполнении натуре не можешь подать, мы тебе отказываем, иди отдельно с иском об убытках. Или здесь... Это не имелось в виду, но тогда не очень понятно, что значит не может быть отказано, если нельзя другим способом защитить право. Вот как вы толковали об этот абзац? Вот.
Ну, не могу ничего сказать по историческому толкованию, не могу сказать, что сюда закладывалось. Ну, если можно, я чуть издалека начну. Вот начали со сравнительно-правовой справки. Это действительно один из тех примеров, когда мы в самом центре обязательственного права видим, что самые развитые правовые системы занимают разные позиции. Это редко бывает, принципиально разные. Дошло до того, что, как вы, наверное, помните, в 28-й статье Венской конвенции написано, что если бы судья, который рассматривает спор, присудил в натуре по своему праву, то он может это сделать и в рамках Венской конвенции. Все это такой один из самых ярких компромиссов, ну, можно сказать, в плохом смысле этого слова. Это тот вопрос, по которому явно нельзя договориться. Когда можно в натуре, когда нельзя. Да? И поэтому даже Венская конвенция прямо выпячивает, что это компромисс. Мы здесь не можем найти решение. Пусть каждый судья решает по своему праву. И вот у нас в кодексе-то что написали? Я не знаю, что. Написали, что можно всегда требовать исполнения в натуре, кроме случаев, предусмотренных законом, договором или когда это вытекает из существа обязательства. Вот я мне это не нравится, потому что я считал так, как вот вы говорите, что неправильно было считать, вот, что 398 это как раз тот редкий случай, когда можно. И я этими своими сомнениями, когда еще был только проект ГК, поделился с австрийскими коллегами, доклад про это делал прямо. Я говорю, я надеюсь, что наши судьи будут разумны и скажут, что из существа обязательства вытекает, что ничего нельзя, кроме 398. И, собственно, это и есть европейская традиция. Всегда говорили в Европе, что из существа обязательства вытекает, что в натуре можно, когда речь идет о передаче в собственность индивидуально определенной вещи. Ну, может быть, во владение там такие. И надо сказать, что я встретил полное понимание у австрийских коллег. Это ничего не значит, не значит, что нам так должно быть хорошо. Но это вопрос, да, предельно спорный. Да, вот при этой формулировке ГК, там австрийские коллеги прочитают и скажут, о, ну прекрасно, что в России тоже нельзя в натуре никогда.
Да? Ты можешь так прочитать. Если там написано, что можно.
Из существа обязательства может вытекать иное. А из существа обязательства, вот я говорю, последние 700 лет считалось, что из существа обязательства иное вытекает, когда это не обязательство инданду, то есть не направлено на передачу права собственности на индивидуально определенную вещь.
Я не могу согласиться. Почему?
Я не говорю, что это правильно.
Но французы аспирантов стали
долбить.
Андрей Михайлович, во французском праве изначально в кодексе было написано, требовать исполнения натуре можно по обязательствам дары, то есть передать, а по обязательствам сделать нельзя. Но суды преодолели это и стали астрентом. И
астрент был... Стали решать по-другому.
Да.
Это не значит преодолели.
Нет, подождите, стоп. Вы говорите, что общепризнанным является. Но же не то, что в ГК написано, а то, что судебная практика признает. Французские суды признают достаточно широкую возможность.
Правильно, но традиция была такая, что существо обязательства не позволяет, если это не...
Да, древние времена.
Ну, 700 лет последние. Ну, там...
Как не так?
Да нет, я не говорю, что это правильное решение. Просто я хочу сказать, что ГК на самом деле ничего не решил. И Верховный суд, по-моему, тоже хочет почти ничего не решить. Он, по-моему, сказал следующее. Есть такие дела, когда надо в натуре, потому что без этого не обойтись. А в остальных, ну, осторожно. Нужно учитывать, сохраняется ли объективная возможность. А если не сохранилось, то что? Тут не сказано. Да? Учитывайте это. А еще, если уж совсем на личность будет сильно давить, то тоже нехорошо. И так далее. Тут накидали каких-то идей судам, на которых надо строить практику. Как я себе представляю то, что получилось. Ну и наоборот, есть хороший абзац 4 22, когда вот точно обязательно присуждаете в натуре, потому что иначе не защититесь. То есть я бы не считал, что здесь хотят что-то ограничить, просто говорят, вот здесь мы уверены. Да? Остальное, ну, надо будет
смотреть. Я бы хотел немножко подлить бензина в огонь. И сказать, что посмотрите, какая интересная у нас получилась, какая интересная получилась коллизия между пунктом 25 этого постановления, который допускает исполнение обязанностей в натуре, в том числе в обязательствах
выполнения
работ, оказания услуг. При этом в пункте 23 у нас сказано, что нельзя, например, пример того, когда нельзя требовать исполнения обязательства в натуре, является обязательство по исполнению музыкального произведения на концерте. То есть в чистом виде обязательство по оказанию
услуг. Все логично.
Все логично?
Конечно. Ну, это как в Европе. По-моему, вполне понятно. По общему правилу, какие иски теоретически могут удовлетворяться, но если это против гражданина и вторгается в его личную свободу очень сильно, потому что исполнение связано с использованием там, талантов, там, творческих потенций, всяких способностей, то это... По латыни, как это Андрей Михайлович звучит? Нельзя там власть иметь над личностью, что-то такое. В общем, какой-то такой.
Нему прецизе потес боги от факта.
Да, вот так вот. И поэтому они обычно так говорят, и поэтому нельзя. Вот, поэтому заставить человека спеть на концерте, это, конечно, абсолютно нельзя. Это нигде, во Франции тоже нельзя. А там заставить подрядчика отремонтировать товар, там какой-нибудь там объект, который...
Это имеется в виду заставить с помощью Остренца, да?
Да, да,
по-другому никак.
По-другому никак. А как по-другому?
А в таком случае, если, допустим, этот Остренц продолжается бесконечно долго, вот в чем смысл?
Ну, про Остренца мы дальше поговорим.
Ага. Вот. Нет, я просто хочу сказать, что мне кажется, иск о понуждении к исполнению обязательства в натуре выполнить работу или оказать услугу, вот сам по себе такой иск, если как бы минусовать Unstrand, он столь же бесполезен, как иск об обязании исполнить что-то на концерте.
Ну, поэтому разница бесполезен. Почему бесполезен? Почему бесполезен? Просто в случае с концертом отказывают в иске не потому, что он полезен и не полезен. Сам эксперт решает, как ему себя защищать, эффективно или неэффективно. А иногда другого выбора нет. Иногда ответчик у монополиста, у него вообще вариантов нет, у бедного заказчика. Вот. Иногда это поставщик, поставивший оборудование уникальное, которое ремонтирует может только он. И он его не ремонтирует. И что делать? Отказываться от договора вообще, то есть это вообще кошмар полный. Ветряные мельницы поставлены какие-то, и у меня вариантов нет. Поэтому это он сам решает, нужно ему это или не нужно. Если не нужно, пусть отказывается, возмещает убытки. Если он хочет, пойдет
что, и нарушитель?
Заказчик решает, какой эффективный способ защиты.
Нет, но нарушитель не исполняет. Его...
Астрентом? И до банкротства
доводит. И не исполняет.
И до банкротства не получится. Да, 315 УК. Да, есть.
Коллеги, чтобы не запутаться, надо различать одну вещь, что присуждение к исполнению в натуре не означает автоматически принудительного исполнения в натуре судебного акта.
Да, да. Вот
то есть абсолютное большинство правопорядков, которые допускают присуждение к исполнению в натуре, говорят, а принудительное исполнение этих актов в натуре возможно только в исключительных случаях. Вот те же немцы примерно так. То есть будет присуждение, там я уж детали не знаю, пой, но пристав петь не будет заставлять. Там все равно будет переход на убыток. То есть мы должны эти вещи различать. Присуждение к исполнению натуре, это вот, кстати, хорошо в статьях Громова показано, которые вышли и которые выйдут. Да, что присуждение к исполнению натуре, это, в общем, вопрос технический. Это вопрос о том, а когда мы соскочим на убытки? Сразу или... Он связан с некоторыми существенными вопросами по существу, да, потому что там распределится время доказанное, в результате кредитор лучше или хуже защищен, но это не значит, что немцы теперь все время всех в наручниках ведут петь, преподавать и строить дома.
В наручниках речь не об этом не идет. Они немцы могут, судья может за неуважение суду 250 тысяч евро штраф взыскать ответчика, не исполняющего судебное решение. Я думаю, может по таким искам. А у них там штраф. Нет, никто там не острает, на пользу государства.
Их разводить.
Да, то есть никто, мы здесь никто же не говорим, что пристав будет под дулом пистолета заставлять человека что-то ремонтировать. Это косвенное принуждение через денежный эквивалент. Называть ли это убытками, я бы не стал. Это административная ответственность вплоть до уголовной за неисполнение, за неуважение
к суду.
Ну, в Америке, в Англии это будет неуважение к суду, в Германии это будет за неисполнение судебного решения, 250 тысяч евро штраф и долговая тюрьма, 6 месяцев за неисполнение судебного решения, гражданская тюрьма. Во Франции это будут астренты. Вот я смотрел, как они выносят решение. Астренты и поехали.
Ну если должник говорит, что я не могу исполнить в натуре, но я вам заплачу деньги, возьмите от меня деньги. Вот отказ кредитора, это вообще разумное поведение?
Вот не знаю.
Вот насколько я понимаю по публикациям про институт о замене порядка или способа исполнения решения, который позволяет из исполнения в натуре уйти на деньги, вот это неразумное поведение.
А как вам такой вариант? У нас заключен договор аренды, я вам говорю, слушай, давайте расстанемся. Вот я вам деньги готов заплатить, ваши убытки компенсировать.
Нет, но это уже совсем другая история.
А почему?
Про расторжение.
Нет, это то же самое.
Ну, а на самом деле, если я не хочу быть связанным договором аренды, я просто освобождаю помещение.
И платить арендную плату до конца жизни.
Ну, пока не... Почему до конца жизни? Я нахожу нового арендатора.
А почему я должен находить нового
арендатора? А если он уже не хочет с ним иметь дело, то...
Ну и что?
Не за весь период договора.
А кто сказал? У нас практика такая. Арендатор платит.
Если есть замещающая сделка, а кредитор отказывается от замещающей сделки, то это, по-моему, очень спорный вопрос, что с него можно.
По крайней мере, таких примеров.
За весь срок договора.
Вот было такое дело, Вася, арендатор закрыл филиал в каком-то регионе и говорит: ну все, мне не нужно это здание, все, давай, я уеду. Я закрыл филиал университета. А арендатор говорит: нет, плати, еще 20 лет у нас договор. Или земля, платит, меня вообще не волнует.
Но там не было нового арендатора, который...
Ну, он даже притащил, а я не хочу его брать.
А если был новый арендатор,
а я хочу с тобой.
Мы отклонились от тем.
Да.
Вообще, знаете, я тоже помню, в свое время вот мне было интересно, как развести замену порядка или способа исполнения и аттрент. И вот в немецком процессуальном кодексе есть институт замены порядка или способа исполнения. Он очень подробно регламентирован. Любой
может
посмотреть, кто возьмет вот ЦИПО, переведенный.
А чей? То любая страна может подать заявление?
Да, любая страна может посмотреть, и если другая отказывается, это неразумное поведение, и все равно будет переход из натуры на деньги. Во Франции два процессуальных кодекса, один времен Наполеона, другой новый 76-го года. И в обоих кодексах отсутствует институт замены порядка или способа исполнения. Зато есть аттрент. И вот такой у меня предварительный вывод, что, может быть, это два альтернативных института, один астрен, как способ понуждения для исполнения в натуре, и это вот французская традиция, притом именно французская, потому что в Бельгии уже есть институт замены порядка или способа исполнения, а другая – это вот замена порядка или способа исполнения, где всегда от исполнения в натуре уйдут на деньги, на убытки, притом не в отдельном процессе, а вот в этом вот упрощенном процессуальном, где мы просто придем к судье, который принимал решение, и попросим изменить резолютивную часть решения отдельным определением.
То есть это купиться вместо, фактически такое.
Да, что вместо натуры вот такую-то денежную сумму.
Интересно, судья должен иметь усмотрение в такой ситуации? Или если истец против и настаивает на принуждении, то хороший вопрос, кстати, такой процессуальный. Вот мне показалось в свое время, могу сейчас, конечно, ошибаться, вот Андрей Громов напишет. Да, напишет диссертацию, надо посмотреть, он более, по более современному, более, намного более богатому объему источников пишет. Когда я писал, я так понял, что французы самые беспощадные в этом плане, с этими астрентами, и по работам, и по любым договорам, но я могу ошибаться, конечно.
И еще последний момент, который связан с астрентом, ни в России, ни, насколько я понимаю, во Франции астрент не доводит до банкротства.
А как это?
Наличие задолженности по астренту, это не,
не учитывается.
Да, это финансовые санкции, это не основание для возбуждения процедуры банкротства.
Ну, просто они могут вынуть из него все активы, и он дойдет до банкротства.
А если есть другие, если есть другие долги, то вот эта задолженность по астренту, так же, как и неустойка, попадает, она вне реестровая.
Ее потом вернут.
Ну, хорошо, в общем, у нас сейчас такая, подвожу итог, коллеги, значит, получается...
А негативное обязательство не хочешь обсудить? А нужденько исполнения.
А здесь написано?
А, в плену минус.
Плен, да. По негативным обязательствам есть ГК новая норма, а в 393 статье почему-то там она оказалась, непонятно почему, что по негативным обязательствам аналогом иска об исполнении натуре является иск о пресечении совершения действий, нарушения негативных обязательств. Может, когда мы это пообсуждаем, но в пленуме этого не было. Было?
Есть.
Есть? Какой пункт?
По негативным обязательствам?
Нет, там про астрент. А, да, там написано, что астрент по негативным обязательствам может быть. Но там не решена судьба самого иска о пресечении.
Это один, можно, если...
Да, ну, это можно, ГК написано, что можно. Да, если астрент есть, то можно и... Конечно, да. Но вообще тоже интересный вопрос. И как это соотносится с отказом от права? И там, ну, в общем, сейчас, если мы в это углубимся, по негативным обязательствам, то мы там утонем. Вот, наверное, это стоит пообсуждать отдельно.
Может быть, еще один вопрос в рамках этого первого.
Да.
Затронуть...
Про 398?
Нет, не про 398, а про то, что вот вопросы, которые мы обсуждаем, имеют в общем маргинальное значение, потому что большинство случаев, которые вам придут на ум, вытесняются специальными правилами части 2 Гражданского кодекса. Да, в части 2 в правилах о каждом договорном типе написано, что будет, если должник не исполняет. И обычно там написано, что можно требовать убытков. Но иногда написано, что можно в натуре. Да, это я в свое время проделал эту работу. Там в купле-продаже, по-моему, 13 или 17 раз написано, что в натуре, но в самых неожиданных местах. То есть я даже не уверен, что там есть система. Ну и так далее. В абсолютном большинстве случаев последствия неисполнения должником обязательства по тому или иному договору – это возмещение убытков. Теперь вопрос. Вообще говоря, раньше ГК, в ГК 398 была согласована с частью 2. Довольно неплохо. Да? То есть в 398 названа аренда, купля-продажа. А дальше читаем. А что будет, если аренда 611? Что будет, если арендатор или кто там, арендодатель не дает вещь. Кодекс говорит, убытки или вещь. А что в суде? А в суде убытки написано. А в купле-продаже что? Ну и так далее. Да? То есть было видно, что когда индивидуально определенно в купле-продаже написано в 30 главе сегодня, то требуй вещь. А если родовую, то можешь убытки требовать, написано. Иными словами, часть вторая ГК исходит из определенных посылок, где можно, где нельзя требовать исполнения в натуре. Теперь вопрос. Когда у нас вроде бы изменилось общее правило, то есть, вероятно, раньше общее правило было такое, что обычно нельзя, но в исключительных случаях можно, а теперь, вероятно, общее правило стало такое, что обычно можно, а в исключительных случаях нельзя. Вопрос, как изменение общего правила влияет на специальные нормы части 2 ГК? И ответа два. Первый такой очень умный, что бывает, что общая норма более поздняя, отменяет специальную более раннюю, и тут надо толковать волю законодателя. Это очень умно и, скорее всего, влечет абсолютный хаос в правоприменении. Представить себе, как изменение общих положений ГК, в том числе общих положений об обязательствах, сейчас наложится на специальные правила договорных типов. Если мы скажем, иногда общая норма обязательного права вытесняет специальные. Ну, это катастрофа, да, можно себе представить. Хотя бы взять те договорные типы, которые есть в ГК, а есть договорные типы не только в ГК. И, наверное, самое разумное решение пойти по классическому пути и сказать, специальные нормы вытесняют общие. Ну,
то есть не думать.
А это значит...
Не думать,
да. Ну, почему не думать? Ну, потому это что... тоже правило. Такое есть правило, во всех учебниках написано, специальные нормы вытесняют общие.
А есть другое правило, закон поздний, сильнее закон ранний.
Ну, правильно, есть два конкурирующих правила. Я начал
нет
первым.
Принципа.
Да, нет принципа. И да, на самом деле действительно можно разобраться и сказать, что здесь общая норма должна корректировать специальные. Но тогда мы рискуем да, потеряться полностью, когда наложит общая часть на особые положения. Поэтому я подозреваю, что суды, мне бы хотелось видеть, что суды будут консервативны и будут применять нормы об отдельных договорных типах, пока они не изменятся. Ну, может быть, здесь другая точка зрения.
Но я думаю, смотрите, Андрей Михайлович, по поставке Верховный суд прямо сказал, что можно. Трудовые товары, вот прям написано.
Там где-то и можно в поставке.
Да, по работам написано прямо можно, тоже здесь написано. Вот, то есть, мне кажется, Верховный суд явно перекрывает эти специальные нормы. Тем более, то, что они раньше, как вы считаете, воспринимались некоторыми, как некая система, вводящая исполнение натуре до исключения только по 398, это тоже спорный вопрос. Высший арбитражный суд никогда этой позиции не следовал. То есть, практика вас в принципе допускали сельские поставки товаров в натуре, о передаче документов, и ряд других, о передаче информации в натуре, и куча всяких, и даже выполнение работ. До своей ликвидации, предвидим, вас два постановления вынес о принуждении к ремонту оборудования.
Но, между прочим, Артем, я не соглашусь. Вот как раз в части обязательств сделать было дело 2001 года, где президент...
Это старое, нельзя, да.
Нет, но уже новое. Нет, логика есть. И было дело, где сказали, что нельзя заставить построить дом.
Да.
Но действительно были дела, когда заставляли выполнить работу. Но почему-то, о чем Андрей Михайлович говорит. Потому что во второй части ГК в подряде есть специальные последствия нарушения обязательств подрядчика сделать что-то. И на них ссылались и говорили. Именно, да, именно потому, что во второй части есть, поэтому мы тебя заставляем. Вообще система была. То есть, в принципе, у вас была система. Ее, конечно, разрушил вот новый ГК с общим принципом, что можно понуждать ко всему и только в каких-то случаях нельзя. А система была обратная. То есть, вообще только 398-я и случаи, когда законом предусмотрено.
Ну, Роман Александрович, вы согласны, что вот я в этом уверен, что нельзя вынести решение о строительстве здания в натуре?
Ну, кстати, не знаю, не уверен. А если, допустим, я какая-нибудь компания, которая только я могу такие здания строить, ну, где-то там в сфере атомной какой-то,
ну, да, энергетики. Уникальный.
Почему? Уникальный.
Денис Васильевич.
А вы считаете вот эти нормы специальные? Правилах о договорах
диспозитивными
или императивными?
Ну, мой ответ очевиден,
да. Да, какой?
Диспозитивный.
Но тогда они точно должны вытеснять общие нормы.
Почему?
Потому что они часть договора.
А, то есть если не установили.
Ну, если я в договоре написал, это ваше.
Что можно?
Что мы прямо в договоре посмотрели, что можно требовать.
Понуждать.
Мне кажется, можно.
Может, это компромисс как бы?
Ну так договор. Ну так никто не пишет договор.
Об этом никто не думает, к сожалению. Вот у меня вопрос, прежде чем мы перейдем к Астренту, к Антону Владимировичу Томчину. Антон Владимирович, у вас большая договорная практика вот, в компании. А вы сталкивались с искренней поставки, чего вы там продаете? автобусы. Грузовики, да. Требуют от вас поставить грузовики в натуре? Или вы сами требуете от кого-нибудь что-нибудь вам в натуре? Или это вообще экзотически?
Самое частое, это когда возникает вопрос об ответственности продавца за качество товара, тогда при, естественно, изменении цен возникает стимул для покупателя доказать основание, которое позволит ему заменить товар на такой же, но новый.
От вас требуют поставить новый товар.
И взамен...
А устранить дефекты не требуют, чтобы там добровольно
устранить? Ну, то есть они стараются именно, например, выйти на такое положение, чтобы доказать, что устранение дефектов неразумно, невозможно. Да, поэтому мы хотим обязательно новый, причем заменить его на стоимость там, расторжения договора и возврата денег. Не хотим, хотим именно новый, либо стоимость нового.
Мы прикипели к вашим сканиям.
Да, требуют.
И прям по суду?
Есть, да, есть такие,
да. Не удовлетворяют?
В зависимости от...
Я понял. Ну, в общем, нас, в общем, сказать, ситуация, конечно, сейчас все равно остается такая подвижная. Видите, можно даже новые нормы, да, новые нормы ГК толковать по-разному. И разъяснения Верховного суда тоже, они тут, ну, как бы все точки над «и» не расставляют. Вот. На самом деле, вот можно, если кому-то интересно, посмотреть, как к этому подходу сейчас, как к этому вопросу подходят разработчики всяких лекс меркатория. Например, там принципы Фонидруа и модельные правила европейского частного права и так далее. Они выбрали такой подход. Общие правила можно такие иски подавать по неденежным обязательствам. Там везде такая статья. Исполнение в натуре по неденежным можно. Но из существа вытекает, что нельзя, и перечень. Значит, какие случаи? Невозможность исполнения. На этот, нельзя подать иск об исполнении натуре, если сейчас невозможность исполнения. Это есть в пленуме Верховного суда, мы об этом не сказали, есть. Второй случай. Вот вторжение в личность должника гражданина, где насилие там, и так далее, тоже нельзя. Третье, это вот очень интересно, когда вот в некоторых, я уже не помню, в Десифиаре или в Нидра, если ты можешь заменить должника легко.
Ну, то есть приобрести у друга.
Да, без всяких проблем, а за исполнение затруднить, там будет интересно, комбинированные критерии, то тоже могут отказать. И еще парочка таких случаев, когда могут отказать. Я добавлял в свои книжки еще, например, для меня очевидно, что нельзя заставить дарителя внести по консенсуальному договору дарения. Да, он.
А по второй части, кстати, нельзя.
Да, по-моему, это невозможно. Даже если договор консенсуален, нельзя заставить. Ну, там можно еще несколько примеров привести. И мне кажется, вот сейчас такой вообще такой тренд в Европе делать так. Вот, по крайней мере, вот в этих, если очень условно назвать этим лекс меркатория трендом каким-то, он такой вот условный, но общее правило и дальше исключение, когда нельзя. А, еще очень важное исключение, которое не нашло закрепления Верховной практики Верховного суда пока. Но она есть почти везде, что ты теряешь право на подачу иска об исполнении натуре, если не заявил его в течение разумного срока. А у нас этого пока никто не сказал.
Да.
То есть нельзя требовать там, то есть ты должен, вот ты столкнулся с нарушением, ты не можешь через 3 года зарядить такой иск, через 2 года, хотя исковая давность не прошла, но ты должен сразу определиться, будешь ты требовать исполнения натуре, либо расторгать и изыскивать убытки. Если ты не проявляешь свой выбор, election, как говорят англичане, не делаешь, не выбираешь путь, по которому идешь, то вариант исполнения натуре отпадает, как ступень, как корабля.
Но это как раз вытекает из принципа митигации.
В каком смысле, да.
Что разумно ожидать от кредитора, что он сразу определится со способом защиты. Я, кстати, хотел от этого перекинуть мостик к такой общей проблеме, которая вообще не прозвучала в этом постановлении номер 7, хотя, наверное, имело бы смысл, да, об этом поводу что-то сказать. Смотрите, у нас в 307 статье, не сказать, что это какая-то большая новелла, но все-таки появилась такая более подробная формулировка идеи там, принципа добросовестности в обязательном праве. То есть, в частности, сотрудничество, причем при исполнении и после прекращения обязательств, обмен информацией и так далее. Так вот, нельзя ли сказать, что этот принцип добросовестности, ну вот в таком преломлении именно к обязательным правоотношениям, должен действовать и при выборе способа защиты? То есть кредитор должен, выбирая способ защиты от нарушения обязательства, ну, я бы так сказал, выбирать что-то с учетом, ну, что ли, интереса должника. Да, то есть, как бы, если ему одинаково доступны разные способы, которые так или иначе ведут к одной и той же цели, но один из них более обременительный для должника, а другой менее обременительный, то, исходя из принципа добросовестности, может быть, мы вправе от него ожидать, что он выберет более экономичный способ. И я бы эту мысль хотел проиллюстрировать примером. Вот мы с Артем Георгиевичем как-то обсуждали. Соотношение двух способов защиты. Price reduction, да, то есть уменьшение цены, и возмещение убытков. То есть вот если, это пример с бассейном, я имею в виду. То есть если вот мы, например, решили заказать себе бассейн глубиной 2,5 метра, чтобы нырять в него уж точно.
Это же кейс реально английский.
Да, да, да. Вот, значит, заплатили, подрядчик все это сделал, но сделал не 2,5, а 2,20. Это, в принципе, превосходит...
2,40, давай так.
Хорошо, 2,40. Вот. Это, в принципе, превосходит рост большинства людей на планете, поэтому, в общем, вполне достаточно, да? Но вот, значит, получается, что в этой ситуации, если мы говорим, нет, давай-ка ты мне, так сказать, полностью все переделаешь, да, либо там возместишь убытки, стоимость этой переделки. А что такое убытки в этом случае? Значит, надо все уничтожить и заново построить, потому что углубиться вот на 10 сантиметров только, скорее всего, технически будет невозможно. Либо, в принципе, я думаю, что если бы я заказал сразу бассейн 2,40 глубиной, но мне бы это стоило там на 10% дешевле. Ну вот разница, да, то есть либо полностью цена всех работ, либо всего лишь 10% уменьшения цены. И может быть, кстати, что он скажет так: нет, давай ты мне возместишь убытки полностью в стоимость, и потом прекрасно будет пользоваться бассейном глубиной 2,40. Да?
И ничего переделать не будет.
Да, и ничего переделать не будет, просто положит эти деньги себе в карман. То есть вопрос изначально, когда происходит выбор способа защиты, нужно ли учитывать вот этот критерий добросовестности, будет ли он работать против кредитора или нет?
Так что теперь
нам нужно такие же правила,
чтобы защитить правду,
которые позволяют выбирать между принципом разница в цене и цена исправления. У них это отдельная вот эта большая область, которая детально объясняет, в каких делах можно это делать, в каких делах их это делать нельзя. Но она тоже не панацея, потому что ведь в этом кейсе про бассейн они в итоге не смогли применить ни один способ. Потому что цена исправления, она была невероятно огромной. А разница в цене, она отсутствовала в принципе, потому что рыночная цена этого бассейна
такая же.
Они присудили такую виртуальную награду за потерю удовольствия, что субъективно. И потом сформулировали такой принцип, что если для потребителя есть какой-то субъективный, личный, такой обсессивно-компульсивный синдром, чтобы все было идеально, такой излишек потребительский,
за этих случаях
нужен какой-то отдельный сверху. Я заодно хотел бы, кстати, вступиться за англичан в отношении вот исполнения в натуре. Дело в том, что в последние лет 20 их исследователи говорят, что английское право начало двигаться в сторону все большего и большего обсуждения исполнения в натуре. Они только, интересно, идут через это другим путем. У них изначально вот эта вот дихотомия была создана из отличия equity и common law. И они сейчас, после того, как все это слились, они какое-то время отказывали от исполнения в натуре, говорили, ну это же только equity. А сейчас они начинают говорить, что исполнение в натуре, оно может быть присуждено судом всегда, когда все остальное будет неадекватно. И судьи через свою практику начали все чаще говорить, что все остальное неадекватно. Но они говорят другое, что на практике это имело очень маленькое значение в том смысле, что на практике обычное исполнение в натуре не нужно, особенно коммерсантам.
Что они убытки легко доказывают.
Они или это, или они уже несут какие-то меры по уменьшению ущерба, и тогда полностью исполнение в натуре, они уже теряют право на него. Но они тогда...
Наша ситуация особенно острая, потому что убытки не работают. И работали бы убытки, это уж не было так актуально. Но я так понимаю, что вот интересно, казалось бы, такой радикальный иск. Я на семинарах, лекциях спрашиваю, кто подавал такие иски? Обычно об исполнении в натуре. Обычно один человек из 50. Но при этом в практике президиума у вас таких дел, наверное, штук 15. И все на президиум выходили. И удивительно, непропорционально, то есть таких исков мало, а все время доходить до президиума, потому что, видимо, суды не могли разобраться.
Сергей Васильевич, у меня голос просто.
Хорошо, коллеги, вот у меня теперь вопрос по Астренту. Ну вот я не хочу подробно разбирать все процессуальные детали, вы все прочитали, как теперь этот Астрент считается. Вот. У меня вопрос просто коллегам. Первый вопрос, вообще, ну кратко, поддерживает ли вы Астренты Конститут? У нас был круглый стол по Астренту года 3 назад, еще когда эта идея была, только обсуждалась как в перспективе. Вот, это, видеозапись можно посмотреть. Вот, но тогда как бы сейчас просто обновить, да, нет, там, да, нравится, не нравится. И второе, все ли учтено в этом постановлении? Очень удивительно, Верховный суд очень тщательно подошел к этим нюансам процессуальным и почти все процессуальные нюансы разрешил, почти все. Которые ставили в тупик суды после пленума ВАСа номер 22, потому что ВАС сказал, Астрент может быть, почти больше ничего не сказал. Вот. Дальше суды просто не понимали, как с этим работать, думать не могли, не хотели, но и действительно в процессе так вот нелегко бывает, так творчески что-то придумывать, формальная такая сфера. Верховный суд тут все там как бы разобрал на косточки. Вот так, вся ходатайство, до, после. И самое интересное, что меня бросилось в глаза, Верховный суд выбрал не французскую модель, А вот кто смотрел тот круглый стол, значит, там французская модель, судья вначале говорит, вот тебе в натуре иск удовлетворяю, вот тебе угроза, а стренд там 100 тысяч евро в день. Вот я смотрел, когда тому круглому столу готовился, практику французских судов против крупных компаний от 30 до 100 тысяч евро в день остренд. За там, не передачу документов, за невосстановление на работе, там, ну, в общем-то, это такие вещи. И 100 тысяч евро, но потом, когда в конечном итоге идет калькуляция, опять судьи бегут, как я понял, и судья еще может уменьшить. То есть он сначала угрожает, а потом как бы сбавляет темп немножко. Верховный суд же уже пошел по другому пути, я не знаю, это бельгийский или португальский вариант остранды.
Португальский пополам.
Португальский пополам, ну что, да. А в этом плане какой-то автоматический остранд. Суд говорит, вот решение об исполнении в натуре, вот сразу исполнительный лист на остранд по формуле 10 тысяч рублей в день, например. И все, и больше меня не грузить. И дальше приставы просто списывают там периодически со счета ответчика эту сумму, пока его не обанкротят или пока он не исполнит. Вот. Но он, конечно, может там жаловаться суду, просить снизить, если были какие-то уважительные причины. Я так кратко пересказываю, вольным образом, смысл постановления. Но общий подход такой, что дальше автоматически просто это уже без всяких обращений в суд исполняется. Вот. Мне, в принципе, тоже вариант симпатичен, нормальный. Я вообще за жестокость в этом вопросе. То есть, да, пусть вот исполняет. Значит, никаких таких поблажек. Проиграл дело, исполняй, да хоть убейся, умри, но исполни судебное решение. Но честно скажу, что остренд мне не очень нравится, я тогда об этом говорил. Мне всегда казалось, что лучше по-немецки решить как-нибудь публичный штраф. Да, и в тюрьму, ну нет, в тюрьму не надо. Публичный штраф, я предлагал так, оборотные штрафы по модели антимонопольных оборотных штрафов в доход государства за неисполнение судебного решения. Например, 0,1% от выручки компании за каждый день неисполнения. Вот. Но мне это, мне всегда это более симпатично было. Ну, раз остренд, пусть остренд, в принципе, тоже хорошо. Лучше, чем раньше. Вот. Но у меня вопрос такой, возник, это я сейчас озвучу свое общее впечатление, потом попрошу у всех коллег. Знаете, что меня мучает? Вот смотрите, вот я хотел к Марии Андреевне адресовать этот вопрос. Мария Андреевна, одна из разработчиков того пленума 22-го, который и придумал остренд впервые, и который некоторые вещи не договорил, как я уже сказал. Так вот, Мария Андреевна, все-таки, вам не кажется ли, что есть одно упущение? Вот мне оно очевидно. Вот, по-моему, у французов, опять же, боюсь ошибиться, все-таки остренд удовлетворяется по неденежным требованиям, да, то есть не по денежным не удовлетворяется. Верховный суд сказал, что по деньгам нет никакого остренд. По неденежным требованиям, но таким, по которым невозможно исполнение без участия ответчика. Могу ошибаться. Но вообще остренд – это механизм косвенного принуждения в тех случаях, когда суд выносит решение обязывающего восстановить на работу, выдать документы, выдать справку, там, не знаю, передать какую-то вещь, ключи от машины, которые машину дали, а ключи не дают. Ну, вот пример. И тебя обязывают сделать что-то, передать, вернуть, отремонтировать, заменить. Ну и исполнение этого решения невозможно без участия ответчика. Вот тогда нужен остренд как крайняя мера, как способ сломить его волю. Пристануть его, как говорят французские, по-моему, юристы, да, там, давление обеспечить.
Это французские юристы.
Да, да, ну, в общем, такое, значит, сломать его, ну, они говорят так, сломать его волю, да, заставить его бояться судебного решения. А, да. Вот, и французский, там другое значение слова. Так вот, и Верховный суд этого не сказал. Вот мне вопрос такой, а может быть такой иск об отобрании индивидуально определенной вещи, недвижимость, например, иск о выселении, который можно исполнить по нашему закону об исполнительном производстве без участия ответчика, просто пристав приходит, выкидывает ответчика и передает ключи и суд. Вот. А можно ли по таким решениям выдавать, удовлетворять требования о начислении остренда, или нельзя? Или все-таки, вот Верховный тут не договорил, но понимать нужно так, что остренд работает только тогда, когда невозможно исполнить решение без участия ответчика.
Ко мне вопрос.
Да.
Ну, мне показалось, что вот в постановлении Пленума Верховного суда вот этого критерия, что можно присуждать остренд только когда необходимо участие ответчика, его нет. Те требования, по которым возможен остренд, они вот перечислены в 28 пункте, в первом абзаце. И я, честно говоря, логику до конца не понимаю, честно вам скажу. Здесь говорится, что с помощью остренда можно принуждать к своевременному исполнению обязательств в натуре. Без каких бы то ни было оговорок, нужно ли для этого участие должника. Ну, вроде бы все понятно на этом этапе. А вот дальше начинается непонятное. А дальше написано, а также к исполнению судебного акта по негодованному иску. А почему индикационный-то не выполняет? Вот что здесь за глубокая мысль заложена? Почему не упомянут вендикационный иск? Как раз Артем Георгиевич привел вот иск о выселении. Вот иск о выселении можно назвать, что это вендикация. Что, вендикации нельзя, что ли, оставить? Я не знаю. Андрей Михайлович может ответить, раз он был в рабочей группе Верховного
суда. У меня подозрение, что логика как раз такая, которую хочет Артем Георгиевич.
Что
если можно это принудительно исполнить, то не надо астрант. Но я бы, раз уж мы это обсуждаем, этот вопрос, я бы обратил внимание, что здесь, вообще говоря, 304-я статья ГК – это революция. Потому что это не обязательство.
Ну да, здесь
нет. Вообще-то, да, когда сказали, что это к неготорному применяется, вообще-то сделали довольно серьезный шаг от того, что в ГК. В ГК написано про астрент по обязательству. Но вообще-то он может понадобиться и в других случаях.
Он в первую очередь нужен по негатору.
Да, и поэтому... А почему нет индикационного? Я предполагаю, что как раз такая логика.
Что можно отобрать.
Что раз можно прийти с приставом и прогнать его, то не надо остановить. Я так думаю.
Не, строго говоря, негаторный иск тоже можно с приставом прийти. Например, мешает мне сосед, ставит машину под окна,
пристав притаскивает эскалатор.
Да, регулярно громко музыку включает.
Мы знаем такие примеры, эскалаторы, бульдозеры.
Хороший вопрос, да, у меня куча камней навалена перед выездом из гаража у соседа. В принципе, сосед выиграл иск против меня, а не готовный, да, об устранении. Ведь, в принципе, можно исполнить без меня, по закону, исполнительном производстве. Приставы нанимают подрядчиков, которые приезжают, забирают, а потом с меня взыскивают расходы. Так вот, астрент здесь возможен или, конечно, не готовный иск? В таком, я просто не знаю, даже я не знаю, как правильно. Или сказать, ну а почему нет? Зачем приставов мучить? Чтобы они там что-то искали, кого-то привлекали. И вообще, чтобы они выезжали на место. А астрент такой
вообще панацея. В негаторном иске есть два подвида. Один — это убрать этот мусор, это не очень проблемная группа споров. Проблемная — это чтобы он больше не сыпал. И вот здесь, конечно, самые большие. Больше никогда не включай так громко музыку после.
И больше не сыпь.
Вот что здесь делать с приставом?
Да, вот здесь, наверное, астрент, наверное, согласен. А вы заметили, коллеги, что в последний момент астрент заменили на судебную неустойку? Патриотично. Так вот, в тексте проекта был везде астрент, и только в самой последней редакции
появилось... импортозамещение.
Импортозамещение.
Вы знаете, я думаю, тут никакого секрета нет, что один из противников использования иностранных слов в русском языке был Александр Сергеевич Комаров.
Да?
Да, причем он начал по протесту со слов: «Я всю жизнь занимаюсь зарубежным правом». Ну, это было вступление к тому, чтобы не было слова «астрент».
Коллеги, а кто понял, почему к трудовым спорам не применяется астрент? Ну, если мы уже так широко пошли, то есть и из обязательств перескочили в негаторные иски, почему, где-то в каком пункте это было, я вот не помню. Это
семейное
вот,
там, правда.
Да, семейное, а почему трудовое? Восстановление на работе во Франции классический способ... А с трендом долбануть.
Ну, потому что французы, видимо, понимают, что трудовое право – это подотрасль гражданского права, а мы не понимаем этого. Мы считаем, что трудовое
ты
право…
Ты не понимаешь?
Нет, но люди, видимо, наверное, до сих пор многие не понимают, они считают, что это отдельная отрасль права, кафедры есть отдельные. И...
Ну, кафедры, если предпринимательского?
Ну, я к тому же и клонюсь. Нет, мне вот, если сейчас обсуждать, что потеряли, к сожалению, то… Теряли ту общую идею, которая была в 22-м пленуме, о том, что там был астрент, который можно было накладывать в любых делах о принуждении к совершению действий, в том числе вытекающих из публичных правоотношений. Более того, я знаю одно красивое дело, где мэрию одного, такого довольно большого известного города, с такой спецификой, такой очень колоритной, ее суд арбитражный заставил под страхом астрента предоставить земельный участок, который не хотели предоставлять. Там что только люди не делали, угрожали уголовным делом, мэр города смеялся, говорил: да я в субботу каждую моюсь с прокурором в бане, поэтому какое уголовное дело, шутишь ты? И в итоге, я так понимаю, они довели суд, и арбитражный суд наложил астрент на мэрию, и они предоставили земельный участок. Просто достоверно знаю, как бы, от людей, которые выиграли этот процесс. Так это здорово было, да, это вот та самая борьба за право, о которой писали умные люди все время. А сейчас что мы видим? То есть Верховный суд остался, понимаю эту логику, он остался на формальном критерии. Он говорит, ну, если это в ГК и только про обязательства, то какие могут быть публичные правоотношения? Никакие.
Но семейный спор.
Ну, видимо, тоже, ну, люди считают, что, наверное, семейное право – это отдельная отрасль права. Ну, я даже…
Семейный кодекс сидит,
да, и…
Да, это потеря.
Вот такая. Это очень плохо. Но... Особенно плохо про публичные правоотношения. Это, конечно, огромная потеря.
Но надо плохо сказать, что все-таки никакого Бастрэнда и никакого пленума номер 7 Бастрэнда точно бы не было, если бы кто-то ко второму чтению ГК не впихнул в кодекс статью про эту неустойку. То есть этого же не было в изначальном тексте. И кто-то ее вставил туда, и это вынудило Верховный суд в конечном итоге это все признать. Потому что, я боюсь, не получили бы, то есть пленум бы вас только отменили бы 22-й пленум, потому что, конечно, необычный институт. Я бы даже не сильно бы как бы удивлялся, потому что абсолютно необычный. Это же такая публичная, частно-публичная какая-то конструкция. Еще ни в Конституционном суде ее как не прокачивали.
Вот, кстати, да. Я хотел предложить, коллеги, если кто-то окажется в ситуации, когда, ну, условно, по пленуму...
То есть, вы все понимаете, что такое Бастрэнд вообще?
Это полусладкое или сухое? Да. Хорошо. Да, если кто-то окажется в ситуации, когда, ну, условно, по пленуму 22 можно было получить Бастрэнд против публичного образования, а сейчас нет, вот из-за этого разъяснения, ну, как можно? Ну, там написано в лоб, что нельзя. Практика. А, ну можно. Не пожалейте времени, сходите в КС. Вот, да, мне кажется, отступление от принципа правового равенства формального здесь очень такое серьезное.
А встречный будет, что Бастрэнд не конституционный.
Нет, ну законный.
Нарветесь.
В ГК.
Так законный признать
конституционный.
А, так нет, но ведь что, смотрите, а публичный штраф, цель которого устрашить, не носит компенсационный характер. Идет доход ИСА.
Да, да, совершенно верно.
Я вот как раз хотел... Позволяя ему обогащаться. Он говорит, естественно, я на лекциях обычно рассказываю, не исполняй, дорогой, не исполняй. Я сейчас коплю вот как раз на квартиру, мне не хватает. Не исполняй. Нет, я не то, чтобы... Я против отмены Бастрэнда. Пусть будет такой механизм устрашения. Он должен быть. Если нет тюрьмы, нет уголовной ответственности, не работает публичный штраф, они там 100 тысяч рублей по АПК за
неисполнение. От 10 до 100.
Да, достаточно, это смешно. То есть, ну пусть будет Бастрэнд, но я не за отмену. Но вообще, конечно, необычный институт. И надо сказать, что вот именно... Нет,
тогда в любом случае разница будет.
С аргументацией тоже здесь все не очень здорово обстоит. Посмотрите, коллеги, 28-й пункт, где говорится, ну прямо называется, что это судебная неустойка, да, и решается вопрос о том, какой же она все-таки имеет характер, там, условно говоря, штрафной или зачетный. Ссылка идет на общую норму о неустойке 330, ссылка идет на общую норму о убытках 1094, и вдруг выдает, на основе вот этого всего делается вывод о том, что это штрафная неустойка, да, что это штраф. Штраф, который...
Не за счет убытка.
Да, который не зачитывается в убытки, но при этом обосновывается это ссылкой на общие нормы, а не устойчивые.
Но это французская но... модель страны.
Не, минуточку, просто мне кажется, что тогда должно было быть какое-то другое обоснование.
Ну это ладно.
Ну,
да,
ладно.
Есть про штрафную.
Ой, это такие мелочи, Сева Владимирович. А вот еще есть португальская неустойка, которая делится пополам. Половина бюджета, половина
кредитора. Если бы он не взыскался в доход кредитора, тогда все было
бы... Это был бы административный штраф.
Больше ничего нету про штрафную неустойку, только в этих статьях.
Нет. Понятно, что есть. Но с другой стороны, общее это правило какое, что неустойка все-таки должна иметь зачетный характер. А для того, чтобы она имела штрафной характер, нужно какое-то специальное указание. Да? В статье 308.3 у нас нет такого специального указания. Ну вот как бы вот.
Телеологическое толкование.
Кстати, насколько я помню, вот в проекте так называемого единого ГПК там есть глава про Бастрэнд, да, и там португальская модель.
Половина.
Да, половина. Ну, я так понимаю, что как-то в российской традиции то есть частникам все не отдают. Обязательно нужно прикроить, чтобы еще и бюджет попал.
Меня что пугало всегда в Бастрэнде? Не потому, что доход ИСА, да пусть он обогащается, на самом деле. Я за. Вот, мне не жалко. Я мне другое пугало, что для того, чтобы сломить крупные корпорации, которые плевали на судебные решения, нередко, просто месяцами, нужно очень большие суммы. Не 10 тысяч в день. Это муниципалитет можно 10 тысяч рублей в день испугать, а там крупную корпорацию надо 10 миллионов в день. А судья будет в сумасшедшем состоянии находиться. Представляете? Такие суммы в доход ИСА. Не видел.
Ну вот я знаю Бастрэнд 3 миллиона рублей.
Я знаю, в Ростовском. Да? Но
нет,
это был один случай.
Ставропольск. Нет, есть хорошая подборка Бастрэнд. Там вполне себе приличная сумма. А Верховный суд дал Бастрэнд в размере сколько? 500 рублей в день, что ли, по-моему?
Ну, это что-то.
Напугали.
Но не более.
Да, но не более
500. Доход ИСА будет сдерживать судьи, напрягать их. Они не будут давать большие суммы. А если доход бюджета, оборотные штрафы, это всегда наши суды на народные цели. Вот, и это,
на
и,
мост,
а ведь,
на мост.
А ведь главное не чтобы истец получил эти деньги, главное, чтобы ответчики испугались, дрожали, на задних лапах приставы прибегали, чтобы только сказать, что исполнили.
А публичное образование пойдет само взыск? Вот вопрос. Это же вопрос, то, что публичное образование не, ну, не инициативно. Да? То есть, ты лучше всех про это рассказываешь, про public choice. И... Mm-hmm. Чиновникам ничего не надо. Ну, присудят им, ну и хорошо, и слава Богу.
Да все, чем они волнуются?
Так потому что тогда не будет работать тот механизм, который ты говоришь. То есть если, условно, чиновникам это не надо, даже суд что-то присудил, и не будут ходить, ничего взыскивать, то все так и останется в такой ситуации. А частная инициатива, она же зубастая, агрессивная, и вот, собственно, она и двигает эту тему.
А, ты хочешь, что это... А, ну я понял. Но Роман Женевич говорит, что Астран будет с таким морковкой, которая заставлять будет истцов, но не будет ли он их заставлять бежать с такими исками в суды тогда, когда этого на самом деле не нужно делать?
То есть вот, а там мудрый судья откажет.
Да. Ну вот это к вопросу о том, о чем мы говорили. Андрей Михайлович, вы хотели что-то сказать?
Нет, ну я просто хотел обратить внимание, что мы здесь два спора одновременно ведем. Один здесь, по-моему, 12 августа проходил в этом же зале, но под другой эгидой, по-моему. Мы обратили внимание, особенно за последнее время, что пленум Верховного Суда видит признает за своими постановлениями другие функции, чем пленум Высшего Арбитражного Суда. Можно спорить, как правильно.
Поясни.
Значит, Верховному в законе написали, а да будет Астренд. Помните, как все смеялись, когда Ельцин подписал указ, где на одной странице про траст? А здесь в одном предложении написали Астренд. В принципе, надо, ну ладно, не буду публично говорить, что надо делать, но в принципе это основание, конечно, для постановки вопроса о качестве выполнения своей функции Российской Федерации как законодателя. Верховный суд не любит писать законы, а ему говорят, надо бы тут состряпать теперь процессуальный закон в постановлении пленума. И вообще разъяснить, что это, как это принимается, это неизвестно, как применяется, ну вы придумайте. Они придумали и даже сказали, что это применяется не только к обязательному, но и к негатурному иску. Мы говорим, ах, что же не сказали, что к семейному. Я не знаю, может быть, они по-другому считают. Я бы считал, что к семейному надо, и что надо бы это в законе написать. Но вообще это смелое решение в семейном применять. Вы представляете себе, что это за споры, да? Это смело. Да, вот как
имущественные споры и семейные.
Там не только имущественные споры, и как раз Астренд нужен по неимущественным.
Да.
В общем, я понимаю, что здесь возможны споры, но сказать, что Верховный суд сейчас что-то сделал очень плохое, потому что он только на негаторные распространил, но не распространил на споры в Конституционном суде, трудовые и вообще. Это вопрос установок. Да? Верховный суд предложил какое-то решение, сильно не шел дальше законодатель. Может быть, надо шире, но кто мешает законодателю сделать?
Просто проблема в том, что не в том, что он, если бы он не написал бы ничего на этот счет, как раз бы это было бы логично. Ну, оставил вопрос, дальше разберемся. Но Верховный суд прямо сказал, не применяется к семье. Вот в чем проблема. То есть, в принципе, если бы вас же тоже, если как-то, я так считаю, я что-то не понимаю, я говорю, я не знаю, молчу лучше об этом, да, промолчу. То есть, если мы сложный вопрос...
Ну, это может быть надо, не надо.
Да, да, а так прямо и на раз навсегда, теперь на многие годы. Хорошо, коллеги, давайте про убытки поговорим.
А там, где да. Можно еще вот замечание, да. Что не попало, угу. Вот в том материале из 22-го пленума, что вот мне нашло отражение в 7-м пленуме касательно Астренда. Вот в целом концепция эта принята, которая была в 22-м пленуме, потом попала в ПК, а потом теперь вот отражена в 7-м пленуме. И, кстати, вот эти все процессуальные вопросы, которые вот Борис не решали в 22-м, они решались в 22-м, начиная с 4-го пункта. Там
один пункт.
4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Но мне кажется, вот потеряли очень важные детали, как раз важные для практики, для судов первой инстанции. Для судов первых инстанций. Во-первых, вот в 22-м пленуме были критерии определения суммы. Вот предлагалось, что можно смотреть на имущественные обороты должника, которого взыскивают. Ну, к примеру, с большой корпорацией может быть большой стренд, там с индивидуального предпринимателя гораздо меньше. Потом говорилось о прогрессирующей шкале. То есть за первую неделю там одна сумма, за месяц.
И суды применяли, кстати.
И суды это применяли. И, конечно, когда вот теперь такой рекомендации нет, что можно устанавливать прогрессирующую шкалу, мне кажется, это очень плохо, потому что суды, когда будут просить прогрессию, будут интересоваться, а где написано, что это можно, а нигде, ну значит нигде. Ну значит вот вам 500 рублей в день не работаете.
Плохо,
это деталь, это мелочь.
Вот про имущественное положение зря.
Да, вот преимущественные обороты и про прогрессирующие.
А будет единая мерка и Газпрому, и Роскомнадзору. Ну так нельзя, да. Потому что деньги имеют разную ценность, зависит от того, много их или мало. То есть 100 рублей для пенсионера и 100 рублей для крупного миллионера – это абсолютно разные деньги. Субъективная ценность денег, она разная. Поэтому, конечно, по идее, должна быть оборотная модель какая-то. Да.
Я бы хотел сказать, ну, типичный случай, когда, например, мать, которая не проживает с отцом, не предоставляет право, не предоставляет фактически ребенку на свидание отцу, хотя ей присуждают эту обязанность по суду. Или с бабушкой, с дедушкой. И в практике Верховного суда как раз у гражданских коллег рассматривались дела. Было дело несколько лет назад, по-моему, года два, когда бабушка с дедушкой взыскивали через моральный вред. И,
по сути, то же самое, да?
Да, и там были большие суммы.
Но судебная
коллегия поломала это решение шестьдесят судов и сказала, что так нельзя.
Жалко. Какой смысл? То есть, коллеги, беззубый суд страшнее, чем вообще его отсутствие. Мне кажется, суд должен быть зубами. Плохой, хороший не может, но зубами. Дальше уже можно бороться за его качество. Но если он бессмысленный какой-то, выносит решение, а они не исполняются, это вообще страшное дело. Это подрывает, ну, вообще, мне кажется, правопорядок намного сильнее, чем вообще отсутствие суда. Ну ладно, коллеги, конечно.
Вот еще в целом, седьмой пленум, мне кажется, он такой прокредиторский. Если раньше была тенденция продолжниковская, то сейчас маятник идет в совершенно другую сторону. И вот в Астренте тоже две очень важные вещи потеряли. Раньше говорилось, что если Астрент присужден, а должник все-таки исполнил судебное решение, то он вправе был обратиться и снизить размер Астрента.
Зачем?
Ну, потому что он все-таки исполнил.
Ну что?
С просрочкой, но исполнил. А так у него уже долг накопился
ничего,
за 2-3 месяца, там, за полгода. Вот это снижение, то, что потеряно, это плохо, на мой взгляд. Это вот кредиторская тенденция, которая уничтожает должника. И второй еще момент, тоже, мне кажется, не менее важный. Если раньше должник мог попросить отсрочку исполнения, в том числе отсрочку по Астренту, и должен был привести уважительные причины неисполнения, то сейчас Верховный суд вот эти уважительные причины неисполнения заменил на ссылку на 401 статью «Преодолимая сила». То есть, если раньше, например, я должен был что-то сделать, и мои действия зависели от третьего лица, то я мог сослаться на то, что, смотрите, третье лицо это не делает, поэтому дайте мне отсрочку по Астренту, не по исполнению, а по Астренту. То сегодня ссылка на 401, она уже не позволит.
Мария Андреевна, это же правильно, это же хорошо.
Нет, это неправильно.
Не доводи до суда, исполняй обязательно. Выбирай камни.
Нужно равновесие между должником и кредитором, а не вначале защищать все время должника, а потом все время только кредитора. Крайности плохие. И вот здесь в Астренте как раз очень они...
Мне кажется, что такая карательная направленность, прокредиторская на стадии исполнения производства, она очень хорошая дубина. Она заставляет...
что должник плохой, а кредитор хороший.
Он проиграл дело.
Нет,
решение вступило в силу.
Это не значит, что он хороший.
А это уже не важно. Это плохой суд.
Это важно, потому что должник всегда уйдет в банкротство. Ну, и ему не нужны эти банкротства. Нужно искать равновесие, чтобы всех сохранять. Должников и кредиторов. Поэтому крайности плохие.
Но с другой стороны... Противовес тому, что вы сказали, вы говорите про кредиторский, но тот факт, что убрали ссылку на имущественное положение должника, это продебиторский подход. То есть, конечно, это бессмысленные все эти остатки. То есть, если в итоге теперь такое случится, не дай бог, что суды будут по минимуму взыскивать в моральный вред эти остатки, не будучи подталкиваемы к тому, чтобы учитывать финансовое состояние ответчика, и у нас теперь остатки распространяются по 1000 рублей, то уж какая разница?
По 500, он за
1000. Ну, о чем тогда вообще говорим? Тогда это вообще не нужно все.
Особенно крупным компаниям, от которых участники хотят получить информацию.
Поэтому тут, конечно, прокредиторский подход победил, такой вот, смешно. Хорошо, коллеги.
Я все-таки обратил бы внимание на конец 32-го пункта. Я понимаю, что это не компенсация тех утраченных ориентиров, но последнее предложение 32-го пункта, тут общий принцип пытаются сформулировать, что в результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.
Это как из 22-го пункта.
Да, так было написано.
Оттуда, да.
Да? Ну, тем не менее, да, то есть этот ориентир остался, хотя я согласен, что детали пропали.
Хорошо, коллеги, давайте двигаемся дальше. Убытки. По убыткам есть некоторые разъяснения, которые повторяют то, что уже было раньше, то, что написано в ГК. Помните вот этот подход в 393 статье, новая редакция, о том, что если не доказан размер убытков с разумной степенью достоверности, то суд не вправе отказать низкие взыскания убытков. а должен сам как-то рассчитать, исходя из принципа разумности, соразмерности и справедливости. Мы эту тему сейчас обсуждать не будем, потому что это Верховный суд ничего нового об этом не сказал, это в ГК написано и в пленуме 25. Это было написано летом 2015 года, до этого президиум ВАС, это 9 Сигмус Марс 2929/11 впервые вел. Все это наследие высшего арбитражного суда. Вот. Ну, можно дискутировать. У нас был круглый стол на эту тему, мы это обсуждали года 2-3 назад. Вопрос, вот что нового мне показалось, коллеги, я предложил бы вам, да, про причинную связь. Два момента. Вот принципиально, как мне кажется, Верховный. Так, это в каком пункте только?
Наверное, в пятом.
В пятом.
Мы об одном и том же думаем, то в пятом.
Да, в пятом. Значит, Верховный суд сказал следующее. При доказывании причины следственной связи нужно тоже разумной степени достоверности удовлетворяться судам. Это тоже важный момент. Проблема взыскания убытков во многом строилась в том, что суды такой стандарт доказывания, термин легализованный Верховным судом, на днях, то есть введен в оборот, я помню. Такой стандарт доказывания задирало высокий, что ну просто доказать причинно-следственную связь так было ну, невозможно. Тем более в отсутствии какого-то научного понимания у нас, как она доказывается вообще.
Мне кажется, как раз немножко наоборот. Не то, что он был такой высокий, а причинная связь всегда оставалась вот настолько туманным критерием, да, что вот если посмотреть практику, я когда специально это анализировал, нашу судебную практику, то вопрос причины связи, он решался в 2-3 строчки практически во всех.
Нет или да, да.
Либо она есть, либо ее нет.
Но почему мы, она так, есть? Мы не понимаем, когда мы не понимаем, как правильно, самый простой путь сказать. Сложилась такая колея, и суды просто отказывают годами, уже много лет, как с моральным вредом. Сложилась колея, заскрили 100 рублей. Вот. И уже выйти с колеи судья не может, потому что если он выйдет, его обвинят. Что-то такое ты сделал, судья, ну что вообще, коррумпированный или что. И поэтому взыскивают убытки очень большим скрипом. Статистика была по концепции совершенствования ГК страшнейшая. А я могу сказать, я статистику на наших курсах провожу, почти на каждом курсе, все человек 50, я говорю, коллеги, кто без убытки взыскивал за нарушение договора? 50 человек поднимает 2 руку, а у кого получил взыскать, остается 1. То есть ну, примерно процент 1 из 50, вот это сколько процентов? Да, 2% вообще. Ну вот и вот тот подход, сейчас я скажу, потом я прошу прокомментировать, коллеги, тот подход о том, что закрепленные сидели Сигмус Марс, а потом повторенные везде, включая ГК, он такой дискуссионный, конечно, но, наверное, может сработать о том, что если не доказано с разумной степенью размер, то суд не вправе отказать в иске. Кстати, это не мы выдумали, не разработчики ГК, точнее, выдумали. Это в проекте гражданского уложения Российской империи было. Это в принципе у Хайдура написано. Да, в ДСФР. В общем, спорный вопрос, но такую идею реализовали, и я, в принципе, ее поддерживаю. Но что нового сказал Верховный суд? Он сказал, что вот, при установлении причинной связи между нарушением обязательства и убытками необходимо в частности учитывать, каким последствиям в обычных условиях гражданского оборота могло привести подобное нарушение. Если возникновение убытков, возмещение которых требует кредитор, является обычным последствием допущенного должником нарушения, то есть ну, то, что обычно предвидимо, то есть вот то, что типично. Вот такие убытки обычно возникают, если тебе не поставили там пульт управления от, не знаю, от конвейера. Обычно да, конвейер не работает, из-за этого у тебя простой, и такие убытки вполне ожидаемы. То в этом случае наличие причинной связи между нарушением и доказанными кредитором убытками предполагается. Но должник может опровергнуть, доказав, что на самом деле вот в эти убытки не находятся причинно-следственной связи. Но презюмируется наличие причинно-следственной связи, если убытки ожидаемые, ну, предвидимые, то есть то, что типично. Вот, очень интересный подход, и мне он симпатичен. Честно говоря, почему? Это не французская, а английская предвидимость убытков, как ограничение размера ответственности. Я напомню, что во Франции, а потом в Англии закреплен такой подход, что убытки взыскиваются находящиеся в объективной причинно-следственной связи, но не более чем тот размер, который предвидим был в момент заключения договора. То есть там предвидимость убытков – это ограничение ответственности. Это не немецкая адекватная причинность, потому что, опять же, здесь нет ограничения ответственности. Это предвидимость или адекватная причинная связь не как ограничение объема ответственности, а как упрощение доказывания убытков. То есть такая презумпция. Да, больше я нигде такого не видел. Это, по-моему, наша уникальная, не знаю, может, Андрей Михайлович или вот коллеги уточнят, Антон Владимирович, может, где-то еще, но я такого нигде не видел. Это, мне кажется, творческая находка российской юриспруденции. И, по-моему, на данном историческом этапе она удачная, потому что, я считаю, пока нам ограничивать размер убытков не стоит. Мы не научили их изыскивать. Нам рано говорить о предвидимости как ограничении ответственности или адекватной причинности, как критерии ограничения объема ответственности. Нам вообще научиться их изыскивать. Потом подумаем. Пока нужно раскачать вообще эту лодку, а то никто не изыскивает вообще. А без убытков вообще ничего в России, в частном праве не едет. Это базовый институт. Из-за того, что он не работает, у нас вообще ничего не работает. Вот. Но вот я бы хотел попросить вот Антона Владимировича, как автора книги по убыткам, прокомментировать этот подход на начало вообще. Вот. Как он вам нравится, не нравится?
Я выступил скорее как скептик и критик этого подхода. Мне кажется, что все-таки вот в этих пунктах, 3-5, Верховный суд немного пошел не по той дороге, по которой можно уйти. С одной стороны, очень хорошо, вот то, что было в третьем пункте сказано, то, что можно предъявлять вообще любые доказательства возможности извлечения убытков, а не только приготовление, меры приняты. Потому что на практике к чему это приходило? Это приводило к тому, что суды начинали требовать, а вот у вас есть заключенные уже заранее договоры, а есть у вас хотя бы протокол о намерениях или предварительные договоры, то есть покажите нам бумаги. А то, что ты говоришь, что у нас есть, например, устоявшиеся договорные отношения вот с этим покупателем, мы точно знаем, что мы бы ему продали, это никого не волновало. И сейчас вот Верховный суд, он что правильно сделал, он вышел из вот этой вот клетки вопроса о мерах и приготовлениях. Но он уходит в вопрос о достоверности убытков и вообще доказательств в целом. И это на самом деле не будет для нас панацеей. Потому что, например, каким путем движутся американские суды? У них, что интересно, у них всегда был один и тот же стандарт доказывания упущенной выгоды. Это разумная достоверность. При этом они пошли через то, чтобы определять, что такое разумная достоверность, не точно, потому что это, они сказали, невозможно определить, а по соотношению с другими стандартами доказывания. То есть, например, они говорят четко, что все, что мы можем знать о разумной достоверности, это то, что это не математическая достоверность, то есть не
100%.
То, что вне всяких сомнений. А у нас суды, к сожалению, шли именно по стандарту достоверности, который говорил о достоверности вне всяких сомнений.
Как по уголовным делам.
Как по уголовным делам. И из-за этого в основном возникали все проблемы вот именно с тем, что считать достоверностью. Но с другой стороны, если мы посмотрим на опыт США, то сам стандарт у них не менялся, но в течение 20 века, в зависимости от позиции Верховного суда, отдельных судов, Верховных судов штатов, у них тенденция по присуждению упущенной выгоды, она постоянно качалась то в одну, то в другую сторону, от строгости к мягкости, от строгости к мягкости. Потому что, чтобы вообще вы поняли, чем они руководствуются? Они руководствуются пониманием цели упущенной выгоды в обороте. И у них есть две как бы противостоящие друг другу школы. Одна школа говорит, что упущенную выгоду надо держать в узде, иначе это замедляет оборот. И это, здесь есть, конечно, доля истины. Например, на практике вот практически 90% серьезных договоров, которые проходят через мои руки, это договоры, где упущенная выгода исключается.
Стороны
исключают упущенную выгоду, потому что коммерсанты не хотят даже об этом задумываться. Они хотят просто поставить, например, оборудование, они не хотят думать о том,
риски,
какие риски будут с этим связаны. Они хотят отвечать только за то, что это оборудование, например...
Это коммерсанты типа вас, да, сильные?
Любые вообще, даже слабые. Это вот упущенная выгода, это то, что основную массу коммерсантов приводит в состояние какого-то трепета, даже несмотря на то, что на практике это мало, что можно взыскать. И вот они прописывают упущенная выгода, косвенные убытки, там побочные, вот по максимуму,
что,
кроме реального ущерба. Значит, а вторая тенденция в американских судах, ну и то есть вообще в мире отношение к этой упущенной выгоде, это что нельзя позволять постоянные нарушения договора за счет пострадавшего. И вот эти тенденции, они постоянно борются.
И... Ну, вот насчет причинно-следственной связи все-таки, вот эта идея.
Вот насчет причинно-следственной связи. В американском праве еще с 30-х годов возникло что-то похожее. Они сказали, что надо различать установление факта упущенной выгоды и размера ее. И они начали потом это все в своих решениях включать. Но когда сейчас ретроспективно уже исследователи смотрят на весь корпус этих судебных решений, они пришли к выводу, что это вообще не работает. То есть везде, где становится ясно, что доказан хоть какой-то размер с разумной достоверностью, то призумная связь, она становится очевидна, причинная следственная связь. А если не доказан вообще с достоверностью никакой размер убытков, то и причина следственной связи...
Ну, смотрите, Антон Владимирович, вот вы не поставили какой-то агрегат в рамках поставки конвейера. А у меня по плану мы должны были поставить все к 1 апреля, установить пусконаладка, и 1 июня у меня сборочная линия работает. А вы мне не поставили какой-то агрегат, ну какой-то пульт, какое-то программное обеспечение и так далее. И у меня не работает конвейер.
Убытки я могу доказать так. Вот смотрите, он, я хотел, у меня по планам это должно было 1 июня работать. В итоге заработала только 1 августа. 2 месяца не работала. По моему бизнес-плану за этот месяц, за 2 месяца я мог собрать 1000 машин. А чистая прибыль по каждой машине, стоимость продажная минус себестоимость, там $1000. $1000 умножаем на 1000 машин, получаем $1 000 000. Я доказал размер убытков. Это один вопрос. Второй вопрос, являются ли эти убытки следствием того, что вы не поставили мне агрегат. Вы хотите сказать, что невозможно разделить с точки зрения логики мышления и рассуждения доказывание размера и причинно-следственной связи. Если ты доказал размер, то уже неизбежно ты доказал причинно-следственную связь.
Да, потому что, когда
мне кажется, странно. Вопрос. По-моему, это одно с другим связано, конечно, но можно вполне... Да, у меня простаивал завод, да, вопреки моим изначальным планам, но простаивать он мог у меня из-за того, что у меня главный инженер запил.
Просто это и может все растворяться в критике того, какими методами определяется размер. То есть, вот, например, у нас Верховный суд говорит, что ретроспективно можно доказывать прибыль. Ну, например, в американских судах там это тоже становится вопросом экспертной оценки. Какие еще другие факторы влияли, какие еще... То есть, если доказывается размер упущенной выгоды и по методикам, которые используются в научном, не будем на этом останавливаться, исчисляют, убираются все другие факторы, то оставляется с неизбежностью только тот фактор, который причина следственной связи.
На самом деле, я хочу сказать по поводу, ну, раз уже затронули иностранное право, да, если вспомнить подходы в английском праве, то ведь там целый комплекс факторов учитывается при определении, условно говоря, размера компенсации. Уже звучала причинная связь и разумная степень достоверности, отдаленность убытков, remoteness of damages, да, соответственно, как бы, ну, предвидимость убытков, естественно, они настолько тесно переплетаются друг с другом, что подчас довольно сложно выделить. А вот, ну, как бы мы привыкли к такой категоризации, да, что вот у нас есть там, он говорит, вина как условие договорной ответственности, а есть причинная связь. Это совсем разные не пересекающиеся вещи. Открой любой учебник гражданского права, и там это будет написано. Вот. Там это все как бы между собой настолько тесно переплетено, что подчас довольно сложно понять, о чем же идет речь. Вот, кстати, у нас высший арбитражный суд в одном из дел не избежал этого смешения как раз в вопросе причинной связи. А, не помню сейчас точно. Ну, да, то есть там сказали следующее буквально, что поскольку любой предприниматель как бы должен предвидеть наличие, возможность таких убытков, следовательно, причина, юридически значимая причинная связь есть. То есть высший арбитражный суд объяснил наличие причинной связи через предвидимость убытков, хотя, казалось бы, это совершенно...
Ну почему? Разные... По-моему, вполне одно заменяет другое.
Я говорю о том, что они действительно очень тесно друг с другом переплетаются, но здесь интересно другое. Вот Верховный суд сказал о разумной степени достоверности в доказывании причинной связи. Вот если, допустим, взять подходы тех же самых английских судов, то здесь достаточно доказать вероятность выше 50%, и все. То есть все, что скорее да, чем нет, это уже разумная степень достоверности. Здесь интересно, пойдут ли наши суды по такому пути, будут ли они применять настолько низкий стандарт доказанный. То есть, условно говоря, ну, я понимаю, что в цифрах такое невозможно измерить в процессе, да? Но если я доказал, что скорее, это, скорее мои убытки являются следствием нарушения договора, а не наоборот, будет ли этого достаточно суду? Будут ли суды считать, что разумная степень достоверности в данном случае достигнута? У меня, честно говоря, в этом большие сомнения.
Кстати, коллеги, про стандарт доказывания у нас было 2 года назад серия круглых столов с процессуалистами. Можете видеозаписи посмотреть, там 3 подряд. Мы обсуждали стандарт доказывания за пределами разумных сомнений, значит, баланс вероятности. В общем, это там очень интересное обсуждение. Кстати, важно, мне кажется, что у нас что-то сдвинулось в этом направлении. Высший арбитражный суд раскачал эту ситуацию по корпоративным спорам. Про времени доказывания, стандарт доказывания, и я Кировский завод, начиная с дела Кировского завода. А я сейчас читаю, вот Роман Сергеевич в Фейсбуке бросил определение Верховного суда. Но там прям прима фация, то есть латинские термины и, значит, стандарт доказывания. Я прям
убедительно заявил,
да, а меня правильно. Ну, то сейчас мы не будем погружаться, но это, мне кажется, позитивная тенденция такая.
Ну, судья Павлова была, допустим.
Да. Вот. Но латинские термины в практике Верховного суда почти раньше не встречались. Это, по-моему, первое. Так вот, да, вопрос у судьи Павлова был. Да. Облигацион де мое был, по-моему, нет?
Нет,
было.
Нет,
слова
нет.
Не
было, нет? Ладно. Мы тоже идти через стандартную
профессию. Да. Но это в пленуме невозможно, вот, видимо, такие процессуальные вопросы разрешать. Коллеги, я бы хотел все-таки спросить вот у здесь присутствующих. Вот эта идея, которую я привлек внимание, о том, что если доказано что возникновение таких убытков является типичным, обычным, нормальным последствием такого рода нарушений, то презюмируется наличие причинно-следственной связи. Поддерживаете, не поддерживаете, Игорь Стрижевский? Да.
Ну, я вот как раз хотел об этом сказать. Что-то я не знаю, слышите меня?
Да, да, да.
Мне кажется, что это затрудняет доказывание, на самом деле. Может быть, у меня излишне формальный взгляд, потому что я все время изучал теорию вероятности. И что значит обычным следствием? Это значит, надо привести ряд случаев и показать, что в этом достаточно репрезентативном ряде случаев при исходных нарушениях возникали убытки. Но это, мне кажется, еще круче, чем
доказать. Это же не единственный способ доказать. Это же альтернативный способ.
Не надо думать, что это облегчает доказывать.
Нет, но это одна опция.
Нет, я бы сказал такой, экспериментальный подход к доказыванию. Да? Не надо доказывать, почему они произошли. Просто раз вот это обычное следствие, значит, есть причинные следственные связи. Но вот откуда они возьмут-то такой ряд случаев? Где экспериментальные данные?
Ну, он уже прям везде должен экспертизу проводить.
Это же самый страшный вопрос. А где взять эксперимент? Вот где лисит на смарт?
А здравый смысл не поможет?
Здравый смысл как раз нет, это совершенно другой критерий.
Почему?
Обычные следствия.
Ну, не знаю. Я думаю, что
не знаю. Если мы возьмем тот пример, который приведен в этом постановлении по поводу того, что не нужно доказывать какие-то конкретные приготовления. Если я показываю, что обычно я получаю вот такую выгоду, а вот сейчас я из-за этого ее не получил, разве это не будет как раз тем самым...
Слушайте, Игорь, вы же были на обсуждении дела Биотек против ТЭМ.
Да, конечно.
Вы же помните, как там легко доказали причинно-следственную связь? Обычно раньше я получал такую скидку в 15% от цены, и не важно уже, что там в будущем там были приготовления или не были. Вообще приготовления не было. Возможно, никаких.
Мне очень нравится такой подход, когда на самом деле вот в этот критерий вставляется еще одна фраза, что обычно у этого лица такие последствия возникали. Это как-то не очень хорошо. Это получается, что он просто сам изготавливает доказательства, что у него такие последствия возникали, и все хорошо. Тут, я думаю, Верховный суд нет, я имел в виду. Он имел в виду, что не у этого лица такие
а вообще,
последствия. А вообще такие последствия возникают.
Что-то я тут не
вижу. А где у этого лица?
Нету про этого лица.
Да, ну и, конечно, мне очень нравится...
Нет, тут не написано про этого лица.
Антон Владимирович, о том, что если убытки величина доказывается легко, то это, как правило, означает, что и причины доказаны. Мне вот кажется, это очень хорошо, правильно.
Хорошо, коллеги, еще кто-нибудь что-то по этому поводу? Андрей Михайлович, да?
Нет, я не говорю, я...
Кто-то, коллеги, хотел бы еще по этому поводу высказаться, вот по поводу этого критерия. Всем устраивает, Марина Андреевна? Ну, в общем, видите, всем понравилось. Да, вот Антон.
Я бы сказал, что руками.
Вроде должен работать.
Да, работает.
Он не сразу просто просыпается.
Я бы сказал,
что да. Было бы полезнее, если бы Верховный суд еще сказал о том, какой будет критерий причинности здесь. Потому что обычно вот именно... Вот здесь возникает спор, когда возникают споры о том, находится эта причинно-следственная связь или не находится. То есть самый, например, частный случай. Есть цепочка сделок, причинены какие-то убытки, и действуют здесь, например, санкции по другим сделкам, и находятся ли они причинно-следственной связи с этим нарушением. И здесь мне нравится поэтому именно подход американской школы, они применяют очень мягкий такой критерий причинно-следственной связи. Он достаточно мягкий у них подход, потому что все внимание направляется именно на достоверность, на методики, на то, как
это... Ну а что вы говорите, Дон Владимирович, у нас никаких методик нет.
Ну то есть получается, да. Что связка...
Кто умеет их взыскивать? Поднимите руки, кто взыскивал убытки за нарушение договора? 250 человек в зале. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Спортивный.
Шесть, а 250 сколько?
Я еще...
Семь. Семь, 208. А что? С директоров считает, сомневаюсь. О, директора пошли. Но все равно маловато, все равно получается. Что, ну максимум 10 из 250, это же больше здесь, наверное. Всякое сколько процентов, в общем, у меня есть идея, на самом деле, сделать какой-нибудь семинар по методике доказывания убытков. Только я ищу людей, которые имеют большой опыт доказывания убытков. который мы вот просто провели такой курс обучения. Вот как доказывать убытки директоров, какие экспертизы. Я сам этого не умею ничего делать. Вот, но, грубо говоря, как это все доказать? Я сам не знаю, как вот упущенные выгоды, какие приготовления. Вот такая методичка, и этот человек бы еще учил бы, написал бы методичку, ее бы опубликовали. И как-то вот надо всем, конечно, сильно навалиться и научиться взыскивать убытки. Я поэтому всегда всем советую, прямо с сегодняшнего дня, коллеги, завтра же идите в суды с исками
убытков. Ни дня без убытков.
Да, ни дня без убытков. Надо всех держать в тонусе и самого себя. И еще ссылаться на пленум 25 и этот пленум 7 и 393 статью о том, что нельзя отказать со ссылкой на отсутствие недоказательств размера, про эту упрощенную причинно-следственную связь, и всех третировать надо, чтобы ни копейки не прощать. А то многие юристы рассуждают так, да ладно, хотя бы долг взыскать, какие там уже убытки. Вот. Нельзя прощать, надо беспощадно карать. И суды, чтобы тренировались, и практику долбить, и создавать правовые позиции, и может быть тогда, когда-нибудь мы будем обсуждать методички, колебания практики штатов от мягкого подхода.
Но вы в итоге вообще очень отрицательно. Я удивился, что самые лучшие исследователи вот этой практики, они в итоге говорят, что на самом деле вывод один, что суды судят просто по своему субъективному мнению.
Конечно.
А потом они находят способы выразить это мнение в этих своих делах, и именно поэтому эти дела противоречат друг другу. То есть они говорят, правила вообще не работают применительно к упущенной выгоде. Работает только какое-то чутье, работает опыт судьи, работают разумные судьи, поэтому все ссылаются на вот это дело суд Познера по делу Apple.
А что он там пишет?
Ну, например, там приводились экспертные показания на тему того, какой была бы упущенная прибыль от нового продукта. И он оценивал именно, как надо оценивать вот эти вот экспертизы, в каких случаях эксперт допускается, каких не допускается, каких методик надо от него требовать.
Ладно, еще надо Познера позвать. Он старенький, конечно. Может, приедет.
Присяжные присудили убытки?
Ну, там у них все равно в основном решается вопрос ведь достоверности, потому что судья может и не отдать присяжным. То есть, если он считает, что размер не доказан за достоверность, он присяжным в принципе не отдает.
Ладно, коллеги, давайте в американское право не углубляться, а то мы там
можно короткую ремарку, да. Что примерно к таким выводам приходят и немцы, что возмещение убытков обросло огромным количеством теорий, теорий причинных связей, теории разницы между тем состоянием и этим.
Конечно,
миллион. А в результате, ну вот, да, самые масштабные исследования показывают, что, в общем, это хаос абсолютный. И это чисто нормативная оценочная категория. Причинно-следственной связи, ничего этого нет. Это сколько в таких случаях платят один другому. Да, то есть это нет. Ну, да. В общем, это не значит, что не должно быть порядка, но есть такое ощущение, что порядок нащупать тяжело в этих.
Это метод дисциплинирования.
Ну, то же самое можно сказать про английское право, да, то есть есть концепция but-for test, что было бы, если бы не было нарушения договора, а дальше уже все на усмотрение судьи. То есть считает ли он справедливым в этом случае связать компенсацию с нарушением договора. И это неизбежно, ну, как бы попытаться втиснуть это в какой-то прокрустово ложе формул, я имею в виду исключительно критерии.
Так, не паниковать, давай. Не паниковать. Мы должны все-таки.
Кошмар какой-то получается, да, к исполнению в натуре все скептически относятся, а убытки возмещать никто не умеет. Да, и там полный хаос.
То есть, что остается? Вы подумайте, что если исполнение натуре Андрей Михайлович отвергает, а убытки у нас не взыскиваются, что означает? Что у нас никакой правозащиты нет вообще. Абсолютно, да, беспредел. Мафия, бандиты и административное давление на оппонента.
Да.
То есть если у нас не. То есть вообще убытки и исполнение натуре это единственный, ну во многих случаях только убытки, единственный способ как-то повлиять на обеспечение своих прав. Если это не работает, вообще право не работает. Ну давайте вообще отменим право.
Я не говорю, что не работает, а именно, что это не очень рационально осмысленно.
Да,
там, кстати, нет порядка,
да.
Но работает. Да, возмещают.
Это вопрос. То же самое, как Андрей Михайлович, то, что у вас тоже знакомая тема. Несправедливые договорные условия. Вот можно сколько угодно теории приводить о том, как определить справедливые и несправедливые условия, слабая и неслабая сторона, но это все равно в конечном итоге будет во многом такое усмотрение судьи. Это также как добросовестность и так далее. Ну да, я согласен. Я как сколько не пытался причинно-следственной связи охватить свое сознание. Кроме дальше but-for-test. But-for-test, понятно?
Еще самая вероятная причина. Потом.
Да, а потом еще вот эти все, значит, эти, когда смешанные еще там и всякое там. Это можно умереть, и, по-моему, действительно, я тоже к этому году пришел, что во многом это на интуицию судей опирается. Но вот тут я прошу, хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что есть разница. Голая, ничем не ограниченная интуиция, ну, типа какой-нибудь там сидит дедушка, там, значит, вождь, старенький и судится, кому присудить жену там, или что-то еще в племени в диком. И интуиция, которая является вишенкой на торте какой-то, на какой-то системы мышления.
То есть, да, как раз концепция Башфортес предполагает, что сначала он все-таки должен выявить, существует ли вообще фактическая связь, да. То есть, есть ли она в принципе, а потом уже решить, справедливо
да.
ли...
То есть мы все-таки должны отличать вот систему мышления и рассуждения, да, определенного какого-то deliberation, какого-то такого, да, и который потом в конечном итоге где-то интуиция, вот как хирург. Он когда режет, он тоже на интуиции режет, в каком смысле. Но без огромного количества знаний, без определенного алгоритма... Нет, но все равно...
Да.
Он все равно в конце где-то принимает интуитивное решение, но он должен знать, как резать. То есть, представьте себе хирурга, который говорит, ну, тут все это... Мне тут рассказали, что на это можно просто по интуиции разрежет, там дальше посмотрю. Так не работает. То же самое здесь. Все-таки есть какая-то граница, но мы до нее не дошли еще. То есть, мы вообще не понимаем, как это все доказывать. Надо разбираться.
Ну, хотя бы вышли.
Ну вот да, постепенно, может быть, выходим. И вот если вы все пойдете в суд с иском об убытках...
Завтра
же. Да, завтра же. 250 дел, значит, в день, и все, и судьи... Значит,
они... Это спишут на весну, брат.
Флешмоб такой.
Нет, флешмоб, да, флешмоб такой. И потом все скажут, ну что ж такое происходит, почему? Значит, копать. Откуда все пошло, этот флешмоб пошел?
Дело в том, что они могут докопаться,
коллективная ответственность, товарищи.
Но при этом качество юриста договорника это все равно избежание всех вообще принципиальных моментов, когда придется доказывать убытки.
Слушайте, вы говорите про очень странные вещи. Вот когда вас кинут в следующий раз, там, да, и вы будете говорить, что вы сами в своих договорах соглашаете упущенную выгоду исключить, когда вы кредитор, вы на это согласны? Что вы не будете требовать упущенную выгоду, что вам не поставит какие-то машины ваш производитель, и вы не будете с него требовать упущенную выгоду, только расходы. Вы на это соглашаетесь? Неужели вот так вот? Или это вы навязываете своим партнерам, что они с вас...
Нет, это идет именно общепринятая такая сверху донизу по цепочкам
вашей
специальной структуры. Все, что сверх этого, если мы боимся именно, например, недопоставки, это все решается неустойками.
А,
ну, то есть всегда есть, ну, куча других...
Которые снижают по 333 до копеек.
Но здесь можно возмещение потерь уже.
О, не надо. Это одно с другим несовместимо. Хорошо, ладно, коллеги, давайте дальше двинемся. Ну, про неустойку проценты годовые, наверное, обсуждать нет смысла сейчас. В принципе, там, да, там все более-менее понятно. Это во многом закрепление идей наработок высшего арбитражного суда в части... снижение неустойки по пленум 81, практически переписано наполовину. В части процентов годовых это совместное постановление 13/14 с некоторыми модернизациями. Обсуждать применение 395 законных процентов не будем. Сейчас.
По убыткам и... там остался еще один момент.
А, умысел.
А?
Умысел.
И не только умысел.
А что еще?
Я хотел бы обратить внимание, смотрите, на какой интересный момент. Пункт 11 постановление номер 7. Мое внимание лично это очень сильно привлекло. Смотрите, как написано. Речь идет о применении конкретного и абстрактного метода возмещения убытков, заменяющих сделки либо рыночная разница. И вот второй абзац у нас звучит следующим образом. Убытки в виде разницы между ценой в прекращенном договоре и текущей ценой, то есть рыночной, да, абстрактной убытки, возмещается независимо от того, заключалась ли заменяющая сделка.
Ну,
то есть
не
это предполагает... Да, в ВК совсем не так. Вот. И более того, я, честно говоря, всегда исходил из того, что если ты фактически заключил заменяющую сделку, то все, ты тем самым себе отрезал уже путь для взыскания абстрактных убытков. Потому что какие у тебя среднерыночные убытки, если ты уже фактически какие-то конкретные действия совершил? Дальше уже обсуждается разумность этой заменяющей сделки и так далее. Мне всегда казалось, что и Венская конвенция исходит из такого же подхода, и, соответственно, ну, как бы это вот, ну, особенность нашего права, что если заменяющая сделка есть, все, мы уже о рыночной разнице не говорим. Здесь же получается, что даже если ты совершил заменяющую сделку, то есть ты, ну, совершил действие по уменьшению своих убытков, ты, ну, как бы, что-то сделал для того, чтобы они стали меньше. Ты все еще, несмотря на это, можешь выбрать ту меру защиты, тот размер убытков, который тебе кажется более выгодным. Вот мне кажется, это разъяснение очень несправедливым, неверным. И, соответственно, вот совершенно непонятно, почему Верховный суд посчитал, что здесь возможность выбора все еще сохраняется.
Вы знаете, мне кажется, Верховный суд этого не имел в виду.
Он
да, возможно, считается это так, я согласен. Я не обратил даже на это внимание. когда читал эти постановления. Но мне кажется, это не имелось в виду, Андрей Михайлович сейчас может уточнить. Мне кажется, они просто так не очень корректно хотели сказать, что бывают вот убытки в виде конкретной ценовой разницы, а бывают абстрактные убытки. Вот когда абстрактные убытки, то есть независимые, имеется в виду, это как бы описание самой модели абстрактных убытков. Что абстрактные убытки, ведь разница между ценой в расторгнутом договоре и рыночной ценой, они вот такие, они такие, они не зависят, то есть это убытки, когда ты не заключил заменяющую сделку. Да, а если ты заключил заменяющую сделку, то это вторая часть, второе предложение этого абзаца. Ну, Андрей Михайлович, как вы
толкуете? Ну, во-первых, это вопрос любопытный, но в суде он не встанет, конечно, потому что о замещающей сделке не будет известно.
Понятно. А если будет?
То есть это вопрос только между собой, что мы считаем справедливостью. В суде это абсолютно не важно. Если была замещающая сделка, а та сторона не хочет об этом рассказывать, то об этом суд не узнает. Но а то, о чем не знает суд, секунду, не существует, как мы знаем.
Нет, Андрей Михайлович, вопрос здесь следующий. Давайте себе представим такую ситуацию, что должник знает о том, что замещающая сделка заключена. Должник приходит в суд, приносит...
Не доказал.
Да.
Допустим.
Вот. Он говорит, нет, подождите секундочку, какая рыночная разница? Да, он уже заключил заменяющую сделку, вот пусть показывает, какие у него. Может, он заключил заменяющую сделку настолько выгодную, что у него там убытки минимизированы, а рынок гораздо выше. Ну, возможно такое? Возможно.
Да,
возможно. Он говорит, я защищаюсь от иска, пускай снижает.
А что будет, если он заключил выгодную сделку, потому что вот он такой хитрый, там у него друг, длинные договорные связи, он что, это подарок его должнику? Он заключил дешево, потому что ему дали скидку.
Ну и все. Убытки, его, соответственно, убытки его конкретные.
Так, Сел Владимирович, но ведь абстрактные убытки – это вообще не убытки. Это не убытки, это чушь какая-то. На самом деле абстрактные убытки, я считаю, это странная абстрактная компенсация. Она нарушает принцип компенсационности. В ней заложено изначально, что они могут быть, эти суммы, больше, чем реальные убытки.
Тогда тем более не должны в данном случае абстрактные убытки взыскиваться. Если должник доказал, что у него...
Если уж абстрактные убытки мы допустили взыскивать и называя это убытками, то уж, ну а почему уж тогда действительно, как Андрей Михайлович, может, правильно говорит, что неважно, заключил, не заключил, это тебе просто прочитается такой вот такая абстрактная сумма. Но вот смотрите, вот пример приведу. Вот представим себе, я расторгаю договор, когда динамика нефти сейчас самая высокая. Там, да, там, например, $70 за баррель. А я же не обязан покупать, заключать заменяющую сделку по этой цене. Я подожду через месяц, не торопится, никто не торопит, через месяц-два куплю по 40. А взыскивать я буду абстрактную разницу между ценой в договоре или самой высокой ценой. И это будет очень высокая разница. И я поэтому писал в статье лет 7 назад, когда шла концепция реформы ДК, я говорил, давайте абстрактные минибудки не будем торопиться, это такая мутная история. Ну да, есть мундруа, есть там, есть сям. Но вообще никто не анализировал даже толком в нашей стране. Это вообще убытки или не убытки? Но я не помню, в 2009 году, когда шла реформа, мне вот начиналось.
Когда реформа шла, не анализировала, правда. Это верно для абсолютного большинства.
Ну то есть какая-то странная компенсация. Вот почему она такая существует, не очень понятно. Стимулирующие к тому же кредитора расторгать договор в самый выгодный момент, когда ценовая разница будет максимальной, и взыскивать эту большую разницу.
А вот для этого как раз имеет смысл применять английский подход, breach date rule. То есть, как, если бы мы ориентировались не на момент расторжения договора, а на момент нарушения, тогда бы эта проблема снималась. И, кстати говоря, эта проблема вновь высветилась в этом постановлении. Посмотрите последний пункт, как раз, не последний, 13-й пункт. Что даже если заменяющая сделка заключена, то все равно кредитор может требовать возмещения убытков по этому принципу, если договор впоследствии расторгнут. То есть ты заранее уже все сделал, у тебя убытки уже есть, ты уже купил товар у другого поставщика, но ты все равно должен просудиться по расторжению договора, а оно у нас, напомню, по общему правилу является судебным, да,
не судебным. Да, и не бывает никакой судебной отказ.
Нет. Надо все равно в любом случае расторгнуть договор, и только после этого ты можешь предъявить ту разницу, которая у тебя уже есть на самом деле. Вот эта проблема вновь вынесла. Поэтому если бы у нас ориентиром была дата нарушения договора, когда кредитор должен что-то сделать со своими убытками, мифигировать как-то, вот тогда...
Все, но это подрывает вообще последнюю основу под идею абстрактных убытков. Потому что вообще
как что наоборот, это и
под... Нет, что лежит в основе? Кто объясняет обычно, чем абстрактные убытки? Чтобы я мог заранее получить по суду денежную сумму, которая мне необходима, чтобы купить на рынке. Поэтому, конечно, чем ближе к моменту расторжения, тем более вероятно, что цена совпадет с реальной рыночной ценой.
Ничего подобного. А совершенно другое объяснение. Абстрактные убытки как раз объясняются тем, что любой разумный кредитор в этой ситуации, в ситуации нарушения договора, пошел бы и купил на рынке. И если на рынке в этот момент существовала такая текущая цена, то как раз вот это является ценой митигации. Соответственно, как бы это презюмируемая митигация. Суд не входит в вопрос о том, действительно он заключил заменяющую сделку или нет. Суд говорит, что любой нормальный человек на его месте так бы поступил.
Поэтому момент нарушения тут же расторгнут.
Да, мы присудим тебе эту компенсацию. Вот это как раз идея абстрактных выборов,
странно,
она полностью
по-другому
укладывается в идею митигации. А вот если
это средство
значит, пойди возьми кредит, это будет.
Да, возьми кредит, проценты взыщи.
Процент, да, и поищи проценты.
Причем самое смешное, что ведь в кодексе именно вот так все правильно и написано. То есть, если ты заключил сделку, то строгая, твердая цена. Если не заключил, но есть признаваемая цена, то вот та самая разница средняя абстрактная. То есть, мне кажется, проблема просто в неправильном цитировании. То есть, вот в этом 11-м пункте, на который все обратил внимание, там есть отсылка к первому пункту, а это не надо было делать. А следующий пункт, 12-й, там все правильно расписано про ситуацию, когда заменяющая сделка была. То есть, и как соотносится между собой 11 и 12, вообще непонятно. То есть в 11 призываю всегда взыскивать абстрактную разницу, а в 12 говорят, ну если заключил, то ту цену, которая была в договоре. То есть они противоречат друг другу, мне кажется.
Да, есть такая проблема. Хорошо. А я еще про умысел хотел, раз мы на убытках застряли. Слушайте, ну там же очень интересное разъяснение. Это какой пункт, кто напомнит? Про умысел.
Седьмой. В конце.
Да. Вот смотрите, условия об ограничении ответственности или исключении ответственности у нас в 401 статье, пункт 4, говорит, что, ну, он некорректно высказывает, скорее всего, закон наш. Он говорит, что ничтожно условия об ограничении ответственности и исключении ответственности за умышленное нарушение. Но речь, конечно, не об этом идет. Речь о том, что это условие просто не работает в случае умышленного нарушения. То есть никто же в договорах не пишет, я не отвечаю за умысел. Кто видел такое вообще? Пишет просто ответственность.
Скания
пишет. Не пишет. Не, они просто пишут в договорах. Убытки ограничиваются вот только реальным ущербом. Только. Или, ну никто же не пишет за умысел специально в договоре. Пишут просто только реальный ущерб.
Но, кстати, на практике часто пишется в случае неумышленного нарушения, потому что иначе начинается.
Даже скания это понимает. Да, конечно, нервирует. Но обычно в договоре так. Порог взыскания убытков не больше миллиона. Или только реальный ущерб. Или исключительно неустойка. То есть разные способы ограничить объем ответственности. И вопрос. Это работает? И закон, по сути, надо толковать так. И так все понимают. Что в случае умышленного нарушения это не работает, эти условия. И полная ответственность наступает. У нас, по-моему, до сих пор судебная практика не столкнулась с этой проблемой. Вот Скания, возможно, сейчас прокачает проблематику.
Скорее столкнулась.
Я не видел дел.
Есть.
В Верховном суде.
Вышел. Я не знаю.
Я тоже. То есть, внизу, конечно, есть, я смотрел, видел. Но
и они там рассуждают очень разумно.
Да.
Проблема понятна еще какая, да? Еще раз. Если написано в договоре, должник не отвечает за нарушение сроков чего-то там, или не знаю, затаривание и прочее, то формально значит, что он исключил и свою ответственность за умышленное нарушение, потому что там не сказано, разве что это будет умышленно. Стало быть, это ограничение ответственности противоречит закону, пункту 4, 401. А там написано «ничтожно». А что ничтожно? Можно попробовать сказать, что ничтожна часть, но вообще-то нет такой части. Да это большой нет. Спор. А что значит часть? Какая часть? Он сказал, за это не отвечаю. Какая часть ничтожна? А ничтожна?
Части умысла, подразумеваемого этой общей формулировки.
И в результате тут проблема, что то ли это действительно часть сделки, которая вообще должна влечь на действительность всей сделки, или, по крайней мере, всего договорного условия, или это не недействительность. В общем, получается, что любое неаккуратное ограничение ответственности, оно формально исключает ответственность за умысел и ничтожно. А вместо этого суды очень часто, когда сталкиваются с такими аргументами, они говорят, ну не доказано же умышленное нарушение. Это очень тонко. То есть вообще-то говоря, действительность и действительность сделки не может зависеть от того, как договор нарушен, потому что действительность и недействительность квалифицируется на момент заключения. Uh-huh. То есть если сделка противоречит закону, то она ничтожна, независимо от того, как он собирается.
Можно сказать, что она ничтожна. Это оговорка.
Боже мой, но они этого не говорят. Они говорят, поскольку не доказано, что он умышленно нарушал, то чего тут вообще кипятиться? И это очень трезвый подход, который как раз обходит вот эту опасную, да, опасный поворот пункта 4 401. И надо сказать, что Верховный суд, не знаю, специально или нет, здесь использует очень аккуратную формулировку, очень такую хитрую. Тут написано, что не освобождает от ответственности. Тут ушли от квалификации сделки как ничтожные, да, говорят, если ты исключил, то ты все равно отвечаешь.
Это означает, что признается сделка действительно, то есть обязательство есть, и это отвечаешь за его.
Нет, договор должен быть действительно, вопрос условия об ограничении ответственности.
В общем, здесь от вопроса о ничтожности вроде ушли. Правда, как я обнаружил, в 25-м пленуме все-таки уже успели сказать, что ничтожно.
Да?
Да.
А где там это написано?
Ну вот я недавно, я не помню пункт, но я сравнил, я так обрадовался, когда это прочитал, потому что это лучше, чем у всех. В смысле, ну там, западнее белорусской границы.
Мы что взяли у немцев фразу, да, вот эту вот, про ничтожность.
Это у всех, да, так, да, естественно. А у нас теперь вот в постановлении пленума хорошо написано. Но в 25-м еще написано про ничтожность. Ну, можно сказать, что на том пленуме закончилась предыдущая эпоха, и вот сейчас началась следующая. Они же всегда начинаются в какой-то момент.
Андрей, а вы поддерживаете идею, что умысел предполагается?
Веков и началась?
Умысел. Вот что интересно в этом новом разъяснении, что умысел предполагается. И доказывать отсутствие умысела должен тот, кто ссылается на условия об ограничении ответственности. Вы согласны с таким подходом?
Да.
Я тоже.
Для коммерсантов, вот, если соотнести с виной, это, ну, чуть-чуть другое, но это...
На практике есть... мало этого, что есть.
А что с коммерсантами?
Ну, то, что вот для коммерсантов нас, по большому счету, вот, все вот это безвиновное, в том числе...
И... Я понимаю, но если в договоре написано, что я возвещаю убытки, но не больше реального ущерба, или я возвещаю убытки, но не больше миллиона, или у меня исключительно стойка 1000 рублей, никаких убытков вообще нет, все эти условия, ограничивающие ответственность, они просто не работают, если доказан, если умысел.
Считается не написано.
Считается не написано это условие. Против умысла это не работает. И вопрос, то, что Андрей Михайлович ставит, очень важный. А что презюмируется, умысел или отсутствие умысла? И часто суды раньше как бы отбрыкивались этой проблемы, возлагали время доказывания наличия умышленного характера нарушения на кредитора. Когда кто пытается искать убытки. А Верховный суд говорит, нет, умысел предполагается, это должник, который пытается защититься от взыскания убытка, ссылаясь на условия ограничения ответственности, должен доказать, что здесь нет умысла, а умысел, по сути, презюмируется. И это, на самом деле, не всем очевидное решение. Обычно у нас же как бы умысел как бы с добросовестностью обычно так как-то параллели находят. А добросовестность у нас презюмируется, а вот умышленный характер нарушения, но то есть недобросовестность, можно сказать.
От Верховного суда, да, они же должны как бы жить в логике, что умысел – это характеристика вины, да, есть еще неосторожность.
Да.
С неосторожностью понятно, да, исключили, а вот умысел, и вот мы вообще влезем в вину коммерсанта.
Да, и вот в случае с коммерсантом, да, ну это отдельный вопрос, что такое умысел в случае с юридическими лицами. Просто идея такая, умысел, тут мне кажется, сам, вот никто не знает, как мне кажется, коллеги, может быть, сейчас поддержат меня или нет, но никто не знает, что такое умысел в отношении юрлиц. Ну, какие психические отношения директора крупной корпорации?
Проблема в том, что просто никто не знает, что такое умысел.
Да.
А естественно, это становится еще сложнее, когда про юрлиц.
Да, да. Да, но с физлицами еще как-то можно себе представить психический вопрос. Но с юрлицами, ну, когда крупная корпорация, в чей умысел мы будем брать? Чье психическое отношение к поведению будем брать? Директора компании, которого в договоре знать не знали, этим занимаются менеджеры низшего звена. Вот. Менеджеры низшего звена,
которые... зависит от конкретного... от конкретного лица, который...
И кого будем суд знать?
Как
менеджера по закупкам? Ты думал точно, ты умышленно не поставил? Да ты нет. Дал распоряжение не поставлять? Или ты забыл об этом договоре?
Не, ну подожди. Забыл. Если, давайте себе представим ситуацию. Если, скажем, мы имеем дело с договором морской перевозки. И перевозчик при наличии каких-то совершенно очевидных дефектов, свидетельствующих о немореходности судна, ну, не знаю, дыра у него в борту, да, отправляет его все равно в рейс. Ну,
а может это осторожность, может грубо не
осторожность. Я осторожно, да, думал, а вдруг доплывет, да?
Да почему нет? Слушайте, а в России же так всегда было, по-моему, да? Что, не доплывало же иногда? Каким-то волшебным способом.
Есть ситуация, умысел все-таки это ситуация как бы наиболее вопиющая, такая очевидная, да, то есть как бы когда...
А может быть вообще умысел не надо говорить, Андрей Михайлович?
Нет,
слова ужасные, они не подходят, это все знают. Слова умысел и вина, к сожалению, исторически здесь на своем месте, но они так перегружены уголовным правом, более позже к ним присоединившись. Да, и теперь мы начинаем думать, а как же органы, как же юрлица? А при чем здесь это, если умысел – это просто грубейшее нарушение? Да, вопиющее неуважение к своему обязательству. Вот ты любой бы тут вот просто налил стакан воды и снял пожар, а ты сидишь и смотришь. Было у тебя желание причинить ему убытки? Да нет.
Я был безразличен.
Нет, не было.
Не было желание нарушить договор.
Нарушил, не было.
Но мне было плевать. Косвенный умысел называется это в уголовном праве. Да, Антон Владимирович.
Можно, например, привлечь примеры из антимонопольной практики нашей, когда отсутствие, например, вины в нарушении доказывается корпорации через то, что она доказывает, что она сделала все возможное по обучению и инструктажу сотрудников.
Это то же самое, то, что Верховный суд сказал. Он сказал, что умысел предполагается, а должник, который хочет доказать, что не было умысла, должен доказать, что им проявлено хотя бы минимальное, это 7 пункт, 2 абзац, последнее предложение, что им проявлено хотя бы минимальная степень заботливости и осмотрительности при исполнении обязательств. То есть, чтобы доказать, что не было умысла, нужно доказать, что ты хотя бы что-то делал, что ты пытался.
И это единственный практически полезный вариант.
Да, но, коллеги, а я вас хотел спросить, а вам не кажется, что такой подход правильный, я вас поддерживаю? Наверное. Но такой вариант размывает границу между умыслом и грубой неосторожностью.
Да.
Ведь традиция грубая неосторожность – это как раз я хоть что-то сделал, но не принял разумных мер.
Как раз наоборот. Он эту границу подчеркивает, что если ты сделал хоть что-то, это уже не умысел. Поэтому мне кажется, да.
Причем тут написано.
То есть, как бы здесь принцип такой, что если сделано хоть что-то, это уже не умысел, а если ты сделал хоть что-то, то тогда уже будем решать, грубая это неосторожность.
Или простая.
Потом тут написано, например, он может доказать. Да? То есть тут более мягкая формулировка, чем то, что Артем Георгиевич употребил. Не должен доказать, да? Ну, может. Вот если он доказал, что он это сделал, то уж точно умысла нет. Тут мягче, хотя я согласен, что надо идти к этому. Ну, или это видеть здесь. Докажи хотя бы, что ты пальцем о палец ударил.
Да.
О том бы говорить, я не хотел.
Из этого пункта следует еще очень интересный вывод, ведь по общему праву мы знаем, в гражданском праве для договорной ответственности форма вины не имеет значения. То есть если она в принципе нужна, если это не коммерсант, да, то достаточно любой формы вины, чтобы ответственность наступила. Но в некоторых случаях форма вины имеет значение. Я даже сейчас имею в виду не смешанную ответственность, да, когда у нас вина кредитора и должника, и нам нужно распределить между ними, а, скажем, вот страхование. Вот, например, в обычном страховании у нас исключается выплата страховки, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, а в морском страховании исключается не только вследствие умысла, но и вследствие грубой неосторожности. То есть там нужно еще и вот как бы еще тоньше доказывать. И вот вопрос, а там-то будет презюмироваться умысел и грубая неосторожность как основа?
Не должно. Мне кажется, там другая тема.
То есть можно ли из этого разъяснения Верховного суда сделать такие далеко идущие выводы? Я тоже думаю, что это, конечно, нельзя.
Умысел страхователя, как основание для отказа от страхового возмещения, но там даже умысел называется, он не должен презюмироваться. Все согласны. То есть, вот это разъяснение, оно не может применяться, когда умысел используется в других контекстах.
Конечно.
Да, это только когда оговорка, то есть разъяснение дано только по возможности ссылаться на оговорки об ограничении или освобождении ответственности. Но я, коллеги, хотел привлечь внимание к тому, что я сказал, может быть, не совсем правильно поняли. Ведь как мы всегда понимали грубую неосторожность? Лицо не приняло мер, даже самых минимальных. Это значит грубая неосторожность. Если ты не принял мер, даже самых минимальных, которые, ну вообще, это грубая неосторожность. Простая неосторожность, ты принял какие-то меры, но не те, которые разумно требуются по условиям оборота. То есть грубая неосторожность не принял мер, даже самых минимальных. А здесь через это определяется умысел. Не открывается ли у нас дорожка, мне кажется, разумная дорожка, к тому, чтобы разрушить границу между умыслом и грубой неосторожностью, и вообще все это объединить в одно понятие. Американцы называют opportunistic breach, ну, нашим сказали недобросовестное нарушение. Вот Андрей Михайлович сказал, как вы сказали, грубейшие нарушения. И сказать, вот недобросовестное, это и умышленные, а иногда, как Андрей Михайлович сказал, Михаил Владимирович сказал, грубая неосторожность, отправили корабль с дыркой, не подумав, просто напились там и отправили. Вот. Но, по-моему, относиться к этому примерно так же, как к умыслу надо.
Можно?
Я и привел это в качестве примера.
Да. Коротко совсем. Вообще, умысел, если попробуйте в базе пробить в ГК, где употребляется умысел, то обычно это умысел или неосторожность.
И грубо.
Да, или, ну, в общем, очень редко в гражданском законодательстве один умысел сам по себе имеет значение. И один из этих редких случаев — это центральная 401-я, вдруг ни с того ни с сего. Да? Это вообще институт, который почти никогда не нужен. Это первое замечание. Второе. Вот, например, у французов умысел грубая неосторожность – это вот, ну, как море-океан. Да. Да? Ну, то есть, вот умысел грубая неосторожность, они вместе говорятся, потому что они всегда… Когда мы боимся разрушить между, грани... между ними границу, мы исходим из ложной посылки, что, она есть. Там, в первом веке до нашей эры, в источниках есть около 30 наименований форм вины нарушителя. Около 30. А Ульпиан уже говорит, вообще-то бывает либо умысел, либо вина, ну, либо казус. Вот эта интеграция, она, это удобно, но это, естественно, очень условно и школьно. Как все типы нарушений, всю палитру нарушений мы умело разбиваем в каждом деле. А вот это что скорее, грубая неосторожность или умысел? Да никто, ни один судья в мире не может сказать, что это скорее. Да? Видимо, умысел плюс грубая неосторожность – это действительно вопиющее нарушение. И таким образом мы сразу уходим от этих уже ужасных психологических теорий, когда умысел, докажите, что я, во-первых, умысел в том смысле в уголовном не может предполагаться. Это какой-то позор. Что пришли в суд, и мы считаем, что ты хотел причинить ему вред. Что вы делаете? Вот. А если там нет никакой психологии, то это вполне себе можно предполагать. Да? Ты скажи хоть слово. Да нет, я пытался, там, я вылил воды туда, оно все равно горит. Ну, я не знаю. Тут, если мы скажем грубейшее нарушение, то мы тем самым уйдем и от психологических этих вещей и сможем более ясную картину выстраивать.
Да, мне кажется, это разумное движение. Вообще, вот в случае просрочки, мне кажется, сказать нужно из следующего. Если у страны была возможность исполнить обязательства, и она не исполнила ее, то значит все, ты, грубо говоря, тебя можно кинуть камнем. Вот Ричард Познер, о котором сегодня говорили, в своей книжке, последней редакции учебника, написал: в случае оппортунистического нарушения должны заслужить того, чтобы в него запустить книгой. То есть, ты взял и не поставил товар. Вот я был или не заплатил деньги, как у нас классическое нарушение в российском праве. Деньги есть, ты просто не плачешь. Тебе не арестованы счета, ты не перед банкротом состоишь. Есть просто деньги, этот подождет полгодика. А этому заплачу, вот он такой важный, а этому попозже.
Есть еще очень хороший ответ. Идите в суд. Взыскивайтесь.
Ты пойдешь взыскивать с меня, Всеволод Владимирович, неустойки, убытки и так далее, а я буду защищаться всякими оговорками об ограничении ответственности, вот этими всеми, вот ты мне выбьешь у меня этот щит, скажешь, ты умышленно нарушил договор. Потому что у тебя были деньги, значит, ты не заплатил. В общем, мне кажется, это нормально.
Можно еще короткую ремарку про умысел. Коротко ее коснулся Антон Владимирович, но можно ее проговорить. Вообще хочется пункт 4, 401 еще более генерализовать. Это делают многие правопорядки западные. Против умышленного нарушения не работают никакие ограничения, не только договорные. Предвидимые, непредвидимые, против умышленного ничего не работает.
Вот пример как с заверениями. Ведь практика по заверениям, она показала, что если строго понимать умысел, то это тупик просто. Они долго разрабатывали, что такое умысел, и разработали до того, что оказалось, что за вот это умышленное недостоверное заверение взыскать было вообще ничего невозможно, потому что умысел невозможно было практически
доказать.
Они пошли и сказали, давайте мы, ответственность будет вот такая, как была за умысел, теперь она будет и за такую неосторожность, и за такую неосторожность, за любую неосторожность.
И уже не ограничено.
Здесь интересно другое, что с одной стороны Андрей Михайлович прав в том, что от умышленных нарушений не работают там никакие отговорки, а с другой стороны, интересно сравнить в этом плане вот как раз критерий предвидимости, как он закреплен в, скажем, европейском праве, ну, допустим, DCFR или ранних принципах европейского договорного права и принципах Унидроа. В общем-то, источники сопоставимые по уровню и по команде разработчиков, но в принципах европейского права мы найдем указание на то, что предвидимость не работает при умышленных нарушениях, а в принципах Унидроа этого нет.
Так все понятно.
И при этом, надо сказать, что, ну как бы еще раз, команда разработчиков, она примерно...
А почему?
Не, разная, потому ну, что...
Да. Почему нет? Очень совпадает, на 70%.
Да, я объяснил американцам, англичанам.
Я этот вопрос задавал Александру Сергеевичу Комарову, который, так сказать, был разработчиком, и он ответил на него таким образом, ну тогда, не знаю. Вот. Он сказал, что как бы принципы международных коммерческих договоров Унидроа это по определению более такой универсальный инструмент, рассчитанный на такой наиболее, так сказать, широкий оборот, и поэтому там посчитали необходимым на эти критерии не фокусироваться. И еще интересный момент.
А в DCFR главу по ответственности, по убыткам писал, ну, во многом Паул Варул, это заведующий кафедрой частного права Тартусского университета. Я у него тоже спросил, говорю, почему вот вы там у себя написали, а в Гидруа этого нет? Он говорит, что вообще-то говоря, сейчас по здравому размышлению, я считаю, что и нам нужно было не ограничивать применение критерия предвидимости умысла. Смотря на то, что во многих европейских национальных правопорядках...
Ну, слушайте, это, мне кажется, объясняется очень просто. Во французском праве, действительно, если умысел, то не работает предвидимость, то есть изыскиваются любые убытки. То есть, ну, вы понимаете, предвидимость, уже теоретически у нас нет этого критерия в России. То
есть, это... Но в Венской конвенции есть.
Да, в Венской есть. В Венской конвенции это у нас есть часть российского права. Но предвидимость – это ограничение взыскания. Так вот, во Франции они сказали, я не помню, кто сказал, Андрей Михайлович, что Пасье это придумал, или кто. Он сказал, что против вот этого дола, ну, недобросовестных всяких нарушений, да, они работают, эти ограничения законом установлены, изыскивают все убытки. Но у англичан, у американцев, они взяли у Пасье, перетащили себе предвидимость в середине 19 века, но не взяли это ограничение. И мне кажется, очень просто объяснять, просто при подготовке к принципу недра большую, голос имели англичане и американцы, возможно.
А знаете, как это?
И они как бы это отвыбили. А в DCFR, более в европейском,
вы знаете, меньше кстати, их уровня. Увлекательное чтение. На сайте Унидро опубликованы протоколы, заседаний. Унылые такие, изо дня в день. Много-много страниц. Вот. И в этом плане можно даже попробовать установить. Может быть, обычно видно, что как там, из какого ссора растут Унидро.
То есть, но вообще говоря, если уж мы заговорили об этом, то глава о убытках Унидро готов была группа Дени Талона, который, по идее, должен был бы симпатизировать,
идею. Да. Страх, да. Ладно, коллеги. Да, значит, кстати, вот эти протоколы очень полезная вещь, мне очень помогала в свое время. Там просто можно посмотреть, действительно, кто что говорил, из чего голоса какая-то идея попадала в принцип Унидруа. На сайте Унидруа это можно все посмотреть, если покопаться. Так, что, Игорь?
Небольшую ремарку. А что-то все исчезло.
Не знаю.
На самом деле бывают случаи, когда закон требует доказывать нечто похожее на умысел, когда закон требует доказывать нечто похожее на умысел именно в виде так, ну, близко к психическому отношению, в том числе и для юрлиц. Это классический случай, глава 3.1 закона о банкротстве, когда по Улиановому иске надо доказать намерение причинить вред, а не маскарундати. Да? И наш закон это предусматривает в течение 3-летнего периода подозрительности. Сейчас я понимаю, сейчас я объясню, почему я об этом говорю. Но таких исков, вот, которые попадают в так называемый 2-летний период, когда никаких закон предположений не делает, таких исков нет. Всегда доказывается с помощью законных предположений наличие намерений причинения.
Через умысел не проходит?
Никогда
не.
И, наверное, 169-й тоже сюда.
Конечно, это я тоже.
Но хорошо, что там слово анимус, а не долус, да, сразу намерение надо доказать, это другое.
Ладно, коллеги, у нас уже 5 минут осталось. Значит, смотрите, неустойка проценты годовые. Перечитайте, но там каких-то революционных изменений нет. Единственное, я разочаровался, не увидев каких-то разъяснений по поводу 333-й статьи в отношении коммерсантов. ГК явно послал сигнал, коряво, конечно, жутко, но послал сигнал как-то все-таки более осторожно относиться к неустойкам договорам с коммерсантами. Но, к сожалению, не очень хорошо там получилось ГК. Но хотелось, чтобы Верховный суд хоть как-то что-то сказал по этому поводу. Но Верховный суд просто пересказал эту норму ГК.
Видимо, посчитал.
Я считаю так. Я считаю, что нужно было сказать, что неустойка в коммерческом договоре против коммерсанта может лежать только в двух случаях. Первый случай, если она была навязана слабой стороне договора, ссылка на пленум 16 о свободе договора. И второй случай, ее размер настолько вопиющий, там, выше всех возможных уровней и так далее, что даже трудно себе представить, что без пороков воли такое условие было бы согласовано. Тогда 333 как исключение из правил, как в Германии. По 10 статье ГК.
Артем Георгиевич, если неустойка равна стоимости услуг, тоже нормально?
Нормально. Если не доказана слабая сторона...
Это ультракредиторская...
Мы равноправны, Мария Андреевна. Мы сейчас исключим договор и договоримся о такой неустойке. А мы можем договориться о цене в полтора раза выше рыночной?
Тогда лучше ничего не делать, все равно неустойка получается.
Да, тогда вообще лучше, да, ничего
не хорошо. Делать.
Можно в короткую по 333 ремарку? Вот знаете, я издалека чуть начну. Иногда пугает, что можно законную снижать неустойку. Потому что вроде как законодатель решил, а суд другой нет, это он плохо решил. Это на самом деле так же парадоксально, как и договорную сторону решили, а суд говорит нет, плохо решили. А ведь по 333 суд снижает не неустойку, и в этом смысле эти два аргумента не очень хорошие. По 333 суд снижает объем того, что будет реально взыскано. Он говорит, условия у вас в договоре или в законе, или в судебном решении даже хорошие, справедливые, у меня к нему претензий нет, оно ничему не противоречит, да я его и не могу поменять. Но вот то, что получилось в этой ситуации, учитывая нарушения, сроки и прочее, вот то, что начислено, это шибко много. Поэтому какой я заставлю платить не 100, а 8. Ну, в законе так написано, может быть плохо. Ну. Я заставлю платить не 100, а, скажем, 50. Но он тем самым не говорит, я взыскиваю неустойку не 10%, а 5. А говорит, неустойка у вас хорошая, я не могу трогать ни закон, ни договор, ни
судебный акт.
Результат плохой.
Ну, на будущее, нет, когда неустойка начисляется, когда неустойка на будущее начисляется, да, Верховный суд прямо разъяснил, он именно неустойку снижает. Он говорит, а на будущее пени пойдут поставки там 0,2, а не 0,5. То есть в конечном итоге он делает именно это.
Это вот, тогда да. другое.
Ну, то есть на будущее нельзя сказать, сколько рублей. Вот, да, вот да, поэтому да. нельзя сказать, что, допустим, в рублях 10 тысяч рублей там, в день на сумму долга это много на будущее, потому что он же будет гасить должник долг. И поэтому должна уменьшаться сумма неустойки в рублях номинированной. Поэтому красиво, но мне кажется, это накладывается конструкцию взыскания на будущее.
С другой стороны, ведь если, допустим, в длящемся договоре происходят новые нарушения, они могут иметь более разрушительные последствия. И тогда уже решение о соразмерности неустойки может быть и другим, правильно?
Понимаете, теоретически, человек, да, но если на
и
будущее...
останется та неустойка.
И что?
И по спору между теми же сторонами не сможет потом другая сторона. Так суд же здесь 2,5 нам взыскал. Нет. Судебный закон, договор и судебное решение останутся теми же. Размер неустойки тот же, но взыщут меньше.
Но ничто не мешает ему потом пойти и взыскать убытки в большем размере. Правильно?
Ну, если...
И стопель, стопель ему не прилетит? Да. Пока не прилетит. Пока вроде
нечто из стопелеобраза. Квази-истопель.
Квази-истопель пролетает. Да. Почему ты сразу убытки не пошел взыскивать? Потому что я еще не знал, какие они убудут. Взыскивал только неустойки.
Если говорят, что ты уже там был, мог сделать, но не сделал, поэтому тебе отказать, то это все выглядит как истопель, следовательно, это истопель. Если что-то крякает капутка, летает капутка, то это...
Хорошо. Ну, в общем, здесь, да, Артем, я хотел обратить внимание по неустойке, любопытно. Ну, мне тоже кажется, здесь есть некое противоречие. Про снижение неустойки Верховный суд говорит, ну, ориентируйтесь на ставки по коммерческим кредитам. Это была одна из идей, которые обсуждались, когда был... Да, первый проект 81-го пленума по неустойке. И у нас, по-моему, в проекте там была как раз именно ставка по коммерческим кредитам. Когда обсуждали на президиуме, у Антона Александровича тогда так вот спонтанно родилась эта идея. Давайте сложно сделаем да, двойную неустойку. Там сложно доказывать, да, двойную ставку рефинансирования. И в итоге эта идея попала в пленум, это по-моему 281-го пленума.
Того пленума.
Того старого, 81-го, да. Обратите внимание, что Верховный суд оставляет критерии вот этой ставки средней по коммерческим кредитам. Потом он говорит, что пленум 81 утрачивает свою силу, но за исключением пункта 2. То есть, а там критерий двойной ставки рефинансирования остался. И непонятно, что...
Ну, очень все понятно. Для арбитражного суда двойная ставка осталась как ориентир. Ну, именно поэтому вы не стали писать здесь. Потому что если они писали его здесь, он бы действовал для граждан.
Но здесь написано ставка по кредитам, которые коммерсантам выдают на пополнение оборотных средств.
Они должны были уже тогда написать в этом пленуме универсальном, не про коммерсантов.
Но они не написали.
Если рассматривать это как нижний предел, да.
Но нижний предел, Денис, я напомню, в пункте 2, однократная ставка рефинансирования, это тоже осталось.
Это там экстраординарные и так далее.
Ну, в любом случае, мне кажется,
вы заметили, что раньше в 81-м пленуме было написано, что можно взять и ниже нижнего предела.
Да.
И ниже одной ставки, в экстраординарных случаях.
По
неденежным. Да, по денежным. По денежным. А в пленуме, как я понимаю, могу ошибаться, в этом пленуме уже теперь в свете нового ГК сказали нижний, ну, ставка.
Но пункт 2-то остался. Это было в пункте 2, а он остался.
Не но он перекрывается теперь уже на ГК, где написано.
Почему?
А потому что
тогда не отменили.
Где там это написано, что ниже ставки рефинансирования снизить нельзя? Это, по-моему, где-то написано.
Там 395-й, но...
Ну да. Ну, что ладно.
Я просто логику не понимаю.
Зачем? Короче, мелочи.
Ничего себе. Это судьи арбитражных судов в день по сотне дел такие рассматривают.
Двойную ставку оставили.
А так, а при чем здесь двойная ставка и при чем здесь средний по кредитам тогда? На что ориентироваться?
Тоже было, что как, стороны конечно. Могут представлять доказательства среднего.
А, Роман Александрович, вы забыли. Нет, так, нет, то, что стороны могут представлять, это так понятно. На что суд ориентироваться должен?
Нет, потому
вы
что
на средней ставке. Можно я просто тогда просто такую вещь скажу? Я помню, когда мы обсуждали 81-й пленум с судьями. Неустоящих судов. Они все говорили, вот нам вот мы раньше всегда снижали до наград. Ну снижали. Вот сейчас из Москвы велели снижать до двукратно, мы будем снижать до двукратно. То есть логика очень простая. Вот из Москвы прикрикнули, велели снижать до стальки. Здесь прикрикнули, сказали, ребята, вот ну, ориентир это средние кредиты, а пункт второй никто не отменил. Я вот этого не понимаю. Просто там есть логика или это просто.
Есть логика. Я думаю, так, в самый последний момент передумали отменять пункт второй.
Почему?
А потому что посчитали, что двойная ставка хороший, удобный, да, вариант. Он останется.
Плевно. Они примерно совпадают.
Нет, Роман Сергеевич, нет, не совпадают. Двойная ставка чуть выше, чем средние ставки по кредитам, если по
ЦБ.
Если по статистике ЦБ, смотрите, они
по жизни.
Поскольку они примерно такие одинаковые, то можно и оставить.
Просто все говорится, Роман, просто когда в плену 87 принимают, вы забыли, там написано же.
Я очень хорошо.
Что вообще-то ориентируются на средние ставки по кредитам. Кредитом, вот. Но для упрощения, если не доказана средняя ставка по кредитам, берется двойная ставка рефинансирования. То есть средние ставки по кредитам были в 81-м пленуме. Просто для упрощения, когда нет доказательств средней ставки по кредитам, берется двойная ставка.
Для цели снижения.
Да, для цели снижения. В принципе, тоже сейчас и здесь. Получилось, только теперь надо смотреть не только пункт пленума номер 7, а помнить еще о том, что специально пункт 2 пленума 81 оставили в силе.
Судья первой инстанции, вот ему тяжело это понять. То есть у него есть один пленум старый, другой есть пленум новый. Есть Андрей Михайлович Ширин, который говорит, что вот... Новое отменяет старое. Есть другие люди, которые говорят, что надо телеологически толковать. А у него есть апелляция, которая... Ну...
То есть четыре вещи есть? Нет, пять. Пленум, я, люди, которые говорят...
Регистровка, да. Поэтому да, это не очень понятно. Да, кстати, замечательно, что оставили, это очень классно, и тут надо вот похвалить Верховный суд, оставили мой любимый пункт, 8-й, 81-м пленуме, про то, что задаток это на самом деле обычная банальная неустойка, и с ней можно там, и снижение все вот это делать по 333. Это очень хорошо.
А знаете, что мне не хватило? Мне кажется, так я так все за это болею до сих пор. Надо было Верховному суду разъяснить, что кредитор может искать должника разницу между процентами по 395-й, средними ставками по кредитам. А. Чтобы по 4-му пункту статьи 1 никто не вправе извлекать преимущество своего недобросовестного поведения. Есть надежда, что законодатель сейчас что-нибудь подобное сделает, как-нибудь поднимет ответственность по 395 статье, хотя бы до двух ставок ключевых. Но пока этого не сделано, и в итоге получается сейчас, если в договоре пени нету, должникам выгодно нарушать договоры. Они, по сути, кредитуются за счет своих поставщиков, поставки 8-10%.
Могут взыскивать убытки, какие
убытки?
Я сейчас не говорю про практику, я говорю о том, что закон не препятствует.
Кто не взыскивал убытки за неплатеж?
Никто.
Недавнее дело Верховного суда показывает, что просто невозможно. То есть на расчетном счете все причинно-следственные цепочки разрываются. И там уже, то есть, если, то есть доказать убытки из-за неплатежа можно только в одном случае. Если ты пошел в банк, взял кредит на эту сумму и платишь проценты. Да. А это на практике, если ты большая компания, ты не будешь этого делать. В общем, в итоге из-за неплатежа никакие убытки доказать невозможно. И должник, конечно же, понимает прекрасно. И знает, что он, если не заплатит этому поставщику, он фактически потом по суду с ним расплатится по ставке 8% годовых.
Ну, да.
А где он такой кредит возьмет? Самый лучший способ кредитоваться в экономике. Ну, и давно пора закрыть эту
убытки.
Да. Через 4-й пункт статья 1.
Вот это вот разъяснение насчет причинной связи типичное, оно как раз открывает возможность для взыскания таких убытков, потому что это вот как раз типичные последствия неплатежа, что вообще-то нужно будет кредитоваться, да, то есть как бы ты не должен доказывать, что ты прокредитовался.
Это не последствия платежа, это как раз по 15 статье пункта 2, абзац 2, требование дохода, извлеченного нарушителем из факта нарушения. Это не убытки на самом деле, это попытка disgorgement of profit сделать, из требования доходов у нарушителя.
Нет, я просто хочу сказать, что закон как не препятствовал, так и не препятствовал взысканию.
Ну никто не делает, я уже год сижу, несколько, даже больше, на всех лекциях говорю, давайте, товарищи, ну попробуйте, ну кто-нибудь, эту разницу, ну попробуйте взыскать. Что-то, я говорю, ну пришлите мне, как только попробуйте, просто пришлите, неважно какой результат будет, ну просто посмотреть. И уже тысяча человек прошло через лекцию, и никто не присылает. Я так делаю,
награду назначить.
Что никто? Да. Давайте сделаем фонд, скинемся по 1000 рублей.
Удраиваем взысканную.
кто первый доведет до кассации МО, там, любого округа, такое дело о взыскании, по 1000 рублей с каждого 250 тысяч получаешь. Я готов прямо сейчас.
Главное, все равно это не будет защищаться в суде, такой договор, поэтому можно спокойно.
Слушайте, а знаете, какой самый крутой пункт в этом плену?
Какой?
Это в заключительных положениях, пункт 83. Не, я реально считаю, что это, вот, по-моему, самый крутой, продвинутый пункт, где написано то, что
законный процент.
Да, 317 прим не применяется к договорам, заключенным до 1 июня. Я так понимаю, что практически это была самая большая головная боль для практикующих юристов. Да, потому что я знаю, что налоговая уже как-то, по-моему, так настроилась. Прелестные письма уже людям рассылали и говорили, готовьте ваши деньги. Но теоретически, конечно, вот классно то, что Верховный суд показал 422. Я вот чем старше становлюсь, понимаю, что 422 это самая великая статья ВГК, но одна из самых великих. Потому что частная договоренность сильнее государства. Вот это очень круто.
Так, я поясняю Роману Сергеевичу, что он хотел сказать.
Он хотел сказать, что действительно, что 422 означает, да? Говорит, что будет со мной.
Вот, речь идет о том, что Верховный суд сказал следующее, что нормы нового ГК в части договоров применяются только к договорам, заключенным после 1 июня 2015 года.
Даже диспозитивно.
Даже диспозитивно. То есть, в принципе, все, что в ГК появилось летом 2015 года, о договорах и договорных обязательствах, Верховный суд маханул таким самурайским мечом и сказал, что это работает только к новым договорам. И я не уверен, что это правильно.
Но, кстати, да, есть норма 42 ФЗ, которые выросли из судебной практики, и есть дело Верховного суда, где Верховный суд говорит, что если что-то новое в законе выросло из судебной практики, то это никакая не новелла, к старому тоже можно.
Абсолютно верно.
Да, это правильно.
Да. А теперь, внимание, вопрос. Практика не сложилась, про какой-нибудь стопель еще. А он ГК появился. Он вытекает из принципа добросовестности. Его можно было раньше вывести из принципа добросовестности, но судебной практики не было.
Так это дело потом было.
Нет, нет сложившейся практики судебной.
Была, была.
Нет, я говорю, представляете? Да я говорю про ситуацию. Вот не было сложившейся практики, а по какому-то вопросу. Но это теоретически можно было...
Договор на ответственность.
Ну, например, договор на ответственность. Теоретически это можно вывести через деликтную ответственность, через что-нибудь еще. Вот как быть в этой ситуации?
Взыскивать
или не взыскивать? То есть я боюсь, что Верховный суд он как-то рубанул очень просто. А там не такой простой вопрос. Какие? Я боюсь, что вообще каждую норму назвать отдельно. Какую-то норму она подрывает разумные ожидания, и она не может применяться ретроспективно к договору, заключенному до 1 июня. Даже к правам и обязанностям, которые возникают после по этому договору. А какие-то нормы могут. И вот где найти этот критерий, возможно, вообще нужно отдельный мозговой штурм проводить вообще. Я не знаю.
Я как-то считал, у меня получилось, что реальных новелл, чего не было вообще никогда раньше. По-моему, у меня получилось 5 или 6, 42 ФЗ. Ну и там про доверенность, про представителя, да, вот, кстати, 317 прим, потом что еще?
Предоговорная ответственность?
Нет, я считаю, что было все. В паспорте
было.
Заверение. Конечно.
Да нет, ну там это было вот так.
Заверение,
вот,
это, я считаю, что это тоже вот, можно было свободно.
Это вот так вот в предпоставке.
Ну, какое было, какая разница.
Хорошо.
То есть, в принципе, там 5 или 6 новелл полноценных, во всем огромном 42 ФЗ.
Коллеги, у нас исчерпывается, просто блиц-опрос. Что ты при договорной ответственности написал пленум Верховного суда? Самое главное, что это деликтная ответственность. Что это деликтная ответственность, что применяется глава 59, но не вся. А некоторые нормы не применяются. В частности,
а у меня вот сразу вопрос.
Да, что применяется, но не вся, например, не применяется правило о вине в деликтной ответственности. И здесь презумпция невиновности будет по преддоговорной ответственности, по общему правилу. И естественно, требующий взыскания убытка за недобросовестное ведение переговоров должен доказывать недобросовестность. Я в целом это поддерживаю, но вообще вот у меня краткий блиц-опрос, у нас просто времени нет. Кратко, да? Нет, вы поддерживаете, что делить мысли? Это такой сложный вопрос, и он такой замороченный. Да,
потому что от него, может быть, будут ответы. Какова судьба соглашения о ведении переговоров? И тех самых,
это будет договор.
А как она может быть? Иногда договорная, иногда...
А очень просто. А по деликтной ответственности можно заключить соглашение о возмещении?
В общем, Ерин Куш написал сам.
А?
В общем, можно.
Можно. То есть можно деликтную, кондиционную обязательство перекрыть договорным. Я считаю, так всегда...
Ну, то есть тогда, значит, она все-таки не деликтная. Она, значит, тогда когда-то договорная.
Уже договорная.
Но это мы здесь так легко договорились, вот, сидя за этим столом. А вот интересно, если в суд первой инстанции будет предъявлен иск, там, о взыскании какой-то суммы...
Хотя бы одно дело интересно, есть по предоговорной?
По соглашению о ведении переговоров.
Думаю, в ближайшие 20-30 лет.
Вдруг за эти 59
лет... Надеюсь, что не будет. Нет, про дела спрашивают или...
Можно провести интересное
можно сейчас интересную параллель, да? А меняет ли что-то соглашение о ведении переговоров? Вот Артем Георгиевич считает, что если нет соглашения о ведении переговоров, тогда, ну, я так понимаю, может быть и деликтное, да? Если есть соглашение, то это договорная ответственность. Вот смотрите, тут интересная параллель с долевой собственностью. Да, вот отношения между сособственниками, они какие? Обязательственные или нет? Ну, кто-то говорит, не, ну какие же там обязательные отношения, это же там право собственности вечное и так далее. А если заключено соглашение о порядке владения?
Оно становится гибридным, смешанным, обязательно вечным.
Обязательно вечным.
Который Вадим Анатольевич Беловский не видел.
Я с греческим могу с этим согласиться. Я просто хотел обратить внимание на следующее. Мне кажется, что здесь, наверное, как минимум не может быть универсального ответа на этот вопрос, что она всегда либо договорная, либо всегда вне. Но мне кажется, что гораздо больше аргументов в пользу того, что это либо договорная, либо какая-то квази, около договорная. Почему? Потому что стороны вступают в какие-то конкретные, специфические отношения. Это не деликт, который как гром на голову свалился. Это конкретные отношения, предшествующие договорным, ну, которые могут вылиться в договор, либо нет. Но к ним уже нельзя подходить с меркой того, что кто-то мимо шел и бросил камень в стекло.
Ты за ним слушай.
Я за то, чтобы считать это скорее договорным.
Хорошо, Роман Сергеевич, а если бы высший арбитражный суд был, победила бы немецкая или французская теория при договорном ответственности?
Конечно, немецкая.
Я вот все говорю, что никогда бы не прошла ссылка на деликтную. Сказали бы, что это какая-то особая...
Квази-контракт.
Квази-контракт. Нет, это какая-то особая связь, возникающая на стадии...
Квази-контракт.
Вступление, переговоры.
Договоры, ведение переговоров.
Андрей Михайлович, вы считаете, что это вообще работать не будет в ближайшие годы?
Да, я надеюсь, что это будет работать.
В какой форме?
Это вообще не должно работать. Вы почитайте практику европейскую, это не работает.
Нет, Андрей Михайлович, вы сейчас говорите про один случай преддоговорной ответственности, срыв переговоров, уход с переговоров. А, например, сообщение ложной информации на стадии переговоров, из-за которого...
Слова на стадии переговоров, мне кажется, отчасти лишними в этой постановке вопроса.
Ну, и что?
Проблема института то, что он рассыпается. Если ты поскользнулся у меня в магазине на банановой шкурке или получил по голове линолеум, то нормальные страны, у которых получилось деликтное право написать, в отличие от Германии, говорят, что это деликт, и не знают, что здесь надо употреблять слова преддоговорной ответственности, думать, что значит мальчик, который поскользнулся, он не достиг возраста, в котором можно заключать договор, значит, он по деликту пойдет, а мама, она могла заключить договор. Ну, это очень плохо, то есть у немцев не получилось. Да, оно рассыпается. Нету единого института, на мой взгляд, вот по моим ощущениям. Есть срыв переговоров. Срыв, вот это интересно.
Ну, самое главное, срыв переговоров.
Да. А то, что он да, друг друга они там били, случайно, да, что-то он пострадал, когда пришел в мое помещение вести, заключается на договор. Что там еще было? Обман.
В магазине, приведение переговоров без реальной цели заключить договор.
Вот это хорошо, ну и срыв сюда близко. Но это все настолько фантастика научная, да?
Самое интересное срыв, я думаю.
Срыв, да.
Это
такая тонкая штука, да, ну вот как ГК написано, внезапно, меня это очень пугает.
Мотивированное прерывание переговоров.
Как это доказывать? Я вообще сторонник того, что предприниматель, который на свой страх и риск действует, он вдруг в какой-то момент говорит, нет, чувствую.
Не пойдет.
Ну, то, что он говорит, я даже здесь не могу сказать. Он что-то такое почувствовал, и на своем языке он прекрасно понял, что он почувствовал. И как он это в суде будет рассказывать?
Ну так, правду матку рубанет.
Ты обязан теперь доказать, почему ты это почувствовал. А он заметил, что между ними один другому моргнул, или он вдруг все понял. Я могу себе это прекрасно представить.
Я могу привести еще один пример тоже из моей собственной практики. Мы однажды согласовывали где-то неделю один очень сложный строительный контракт. А?
Моргали?
Не моргали. Сложный строительный контракт, и мы представляли заказчика, а подрядчик, как бы, соответственно, был очень не согласен с тем, как мы этот контракт перекраивали. Он в какой-то момент схватил такую большую папку, регистратор, да, стал бить ее по столу и кричать, я не позволю надо мной издеваться, я сейчас там убегу и так далее. Вот это внезапное, немотивированное. Мы не ожидали такой реакции, честно. Это была истерика абсолютно.
Но, кстати говоря, если бы он заключил договор, то договор явно был бы недействительным. По 177-й, если я побрал. Нет, 177-й, не в состоянии отдавать.
Нет, ну, вообще, вот у голландцев очень интересно. Андрей Михайлович мне нравится, он за англосаксов. У них тоже почти никакой ответственности за срыв переговоров не будет. И мне тоже очень нравится, и я абсолютно с ним согласен. Но вот почему-то немцы, голландцы, чуть начали придумывать. Если переговоры зашли далеко и согласованы все существенные условия, то дальше, там не было голландцев вообще никаких стадий. На одной стадии только реальный ущерб, только негативный интерес, извините, А если уж совсем все согласовано, почти самый последний момент.
Это уже вообще договор.
Чуть ли не позитивный договор. Но я считаю, это абсурдно все. Это нас ведет не туда.
Может быть, знаете, вот этот голландский подход, есть такая тонкость, что мы не всегда понимаем, что такое договор. В этом еще проблема. Если стороны договорились обо всем, но просто не подписали, то вообще-то между ними, наверное, уже и есть договор.
Ну, да, смотри, кто договорился тоже. Одно дело юристы договорились, да?
И здесь надо сказать, что в Европе-то гораздо более мягкие подходы. Формальные. То есть вы вроде уже договорились. Нет, наоборот, менее формальные.
Формальным элементом более мягкий подход.
Уже вы договорились. Да, это уже срыв подписания, а не договор. И тут надо еще помнить, что здесь мы, может быть, по-разному к этому относимся. Mm-hmm. С другой стороны, если русский юрист знает, пока не подписано, нет договора, я не понимаю, почему... Какие тут убытки? Или договоры? Не
подписывайся. Мы с своими помидорами в Фейсбуке. Я тут на лекции сижу и все время думаю, как склонять это правильно.
Это не я. Договоры.
Помидор, договор, взаимно проверочные слова. Там, где не ошибешься в одном, можешь ошибиться.
Я все время договоров почему-то. А теперь я помидоров.
И купил 3 килограмма. Не скажешь же до кого?
Помидоров, да. В общем, страшные вещи, коллеги. Значит, насчет преддоговорной ответственности. Помните, всегда вспоминайте дело о несостоявшейся, а может быть состоявшейся, не помню, было ли дело, кто-нибудь поправит меня, когда Сбербанк покупал...
Там добровольно все отдали.
Да, мне договорились, да?
Я прокомментирую, это когда покупали «Опель», почти. Да, и Opel был почти наш.
В смысле, не автомобиль, а
да, завод, да, завод. Был бы Opel наш.
Кто покупал, скажи?
Сбербанк, да. Да, и был бы Opel наш. Слышь, Opel наш, да. Но они в итоге сорвали сделку со ссылкой на то, что нарушает права человека. И, по-моему, фирма
сорвали.
GM не стал продавать Opel, сославшись на то, что в России якобы нарушают права человека. Да, и стал как подпись.
А вроде уже договор читали у нотариуса, если я правильно
понимаю. Нет, на завтра должно было быть подписание.
Ну, по крайней мере, объявили, что все честные...
Да, о чем договорились, да. И отказались подписывать, и, по-моему, там 23 миллиона долларов GM возместил.
Это расходы на юридиков.
Да, расходы на юристов, на экономистов, там, на перелеты и так далее.
Я думаю, вот первые дела, как бы, такого, типа, это по каким-то мега-сделкам, когда расходы заслуживают того, чтобы под ним судиться вообще. Потому что большинство коммерческих контрактов, конечно, там
предоставлено. Не помню.
Кстати, по-моему, это явно не мотивированный срыв про права человека.
Нет, более он не стандартен для коммерсанта, да?
Да, для коммерсанта. Да, для коммерсанта тогда за это плати.
Потому что им вообще начхать на права человека. Да.
Нет, если бы он сказал, я боюсь, меня обманут, это
мотивирует. А если им там правительство США?
Нет.
Он говорит, что вы не имеете права сотрудничать с компаниями.
Другая история была бы, да.
Нет, это я бы еще там тоже могло быть такое.
Но я, если память не изменяет, по-моему, там было швейцарское право, применимое и к переговорам, и к договору. И, по-моему, там был меморандум, естественно, о переговорах. И какой-то был арбитражный институт, по-моему, в Швейцарии. То есть я так понимаю, что у американцев просто нервы дрогнули, и они нашим все добровольно отдали. Герман Оскович говорил, что мы тоже заработали даже на этом.
Американцы прочитали швейцарский ГК, где там общие слова, одна строчка, это там любой вопрос, одна строчка там, и все, больше ничего нет. Я не понял, что там непонятно. Как там вообще...
6 миллионов человек населения, то есть никакой практики.
Да. 6 миллионов?
Ну, я не помню, 7 сколько нарушается.
И они решили, что лучше заплатить. Хорошо, коллеги, мы не успели обсудить возмещение потерь, но, может, и слава Богу, потому что мы проводили круглый стол на эту тему. Единственное, обратите внимание, что Верховный суд, посмотрите видеозапись круглого стола возмещения потерь, которая у нас была полгода назад, и вы там увидите, что 2-3 проблемы основные, которые были в той редакции, не очень хорошие, которая принята была Госдумой, пленум разъяснил, снял.
Что-то не написали, рубль за рубль написали, все понятно.
Ну ладно, это уже там детали. А еще бы доллар за доллар написали.
Ну, так нельзя.
Да, вот. Поэтому, в принципе, вот часть размещения потерь, я очень позитивно отношусь к этому разъяснению. По-моему, основные вопросы решены. Но осталось только пообсуждать, потом уже видимо следующий круглый стол какой-нибудь у нас будет посвящен вот действию новых закона во времени. Это, мне кажется, это вопрос, который стоит прямо глубоко разобраться, потому что, честно говоря, я не знаю, что единственное, если нас Андрей Михайлович знает, как в Европе проблемы решать, я понятия не имею, как они решают, как немцы решали проблему реформы ГК в 2001 году, как они решили.
Они меняют.
Немцы вот сейчас меняют.
Большой блок.
Да, французы вот сейчас в этом году вообще концептуально договорные права меняют.
Кстати, у нас одновременно две интересных сферы применения. Это реформа ГК и Крым.
Причем, если реформа ГК это в основном всякая ерунда, обязательства, то там наследственное право, вечное право, там у людей узуфрукты.
Да, там суперфиции есть.
Да, суперфиции у людей. А им говорят, вы теперь по российскому праву уходите в аренду, да, или там там есть завещательные договоры. Ну, это действительно огромная проблема действия законного времени.
Семейное право. Да, коллеги, ну давайте, спасибо всем. Видеозапись будет доступна через несколько дней. У нас в мае-июне еще будет круглый стол по самовольным постройкам, вторая часть, продолжение того, что было. И по условным сделкам в июне будет круглый стол, да. Все, спасибо, до свидания. Так, я закрываю, да?
Да, и забирайте с собой.
Да, как раз сезон уже прошел.
Да? Сезон уже прошел. Это же?